Переопределение корпораций. Кризис идентичности корпораций все больше углубляется, поэтому на фоне широкого мирового движения требуется не просто умеренное изменение в той или иной политике корпораций, а серьезное переосмысление их целей. В США, как пишет Дэвид Эвин, редактор Harvard Business Review, раздражение корпорациями начинает расти в пугающем темпе. Эвин, ссылаясь на исследование 1977 года опыта работы филиала Гарвардской бизнес-школы, говорит, что он обнаружил нервную дрожь, охватившую весь корпоративный мир. Это исследование определило, что около половины пользователей выразили мнение, они хуже обслуживаются на биржах, чем это было 10 лет назад, 3/5 сказали, что продукты ухудшились, свыше половины не доверяют гарантиям качества продукции. Эвин цитирует обеспокоенных бизнесменов, которые заявляют, мы ощущаем себя сидящими на пороховой бочке 351. Еще хуже, продолжает Эвин, растущее число людей не просто разочарованных, раздраженных или озлобленных, но, иррационально и неуверенно боящихся новых технологий и рискованного бизнеса. Согласно Джону Биглеру, управляющему Прица Ватерхоусе, одной из гигантских бухгалтерских фирм, народное доверие к американским корпорациям ниже, чем в любой период Великой депрессии. Американский бизнес и бухгалтерская профессия вынуждены униженно доказывать свою пригодность к делу, который они выполняют. Корпоративное исполнение оценивается по новым, недружественным нормам 352. Те же самые тенденции просматриваются в Скандинавии, Западной Европе и даже, менее явно, в социалистических индустриальных странах. В Японии официальный журнал фирмы Toyota утверждает, движение граждан, ранее никогда не наблюдавшееся в Японии, представляет собой постоянно нарастающую силу, осуждающую методы, которыми корпорации разрушают нашу каждодневную жизнь. Несомненно, что корпорации и раньше в своей истории подвергались обжигающим атакам критики. Однако большая часть сегодняшних криков негодования и жалоб решительно отличается от прежнего. Все это связано с нарождающимися ценностями и предпосылками третьей волны цивилизации, а не с угасанием индустриального прошлого. На протяжении всей эры второй волны корпорации смотрелись как экономические механизмы, и атаки на них в основном фокусировались на экономической сфере. Критики ругают их за низкооплачиваемых работников, за завышение цен, за образование картелей для фиксации цен, за производство некачественных товаров, за тысячи других экономических недостатков. Но суть не в силе критики, а в том, как большая часть критиков принимала внутренние установки корпораций, она смотрела на них как на необходимые экономические институты. Сегодня критики корпораций начинают с совершенно других предпосылок. Они нападают на искусственные разделения экономики, политики, морали и так далее. Настаивают на все большей и большей ответственности корпораций не только за экономические проблемы, но и за все, начиная от загрязнения воздуха до кризисов исполнительной власти. Корпорации обвиняются за изготовление вредного асбестового порошка, за использование беднейших слоев населения и домашних животных для испытаний лекарств, за препятствия развитию отсталых стран, за нацизм и дискриминацию женщин, за секретность и обман. Корпорации ставятся к позорному столбу за поддержку неправедных режимов и политических партий, от фашистских генералов в Чили и расистов в Южной Африке до коммунистической партии в Италии. Источник критики корпораций, которая часто соответствует действительности, это основные принципы корпораций. Третья волна принесла новые, повышенные требования к государственным институтам в целом, а корпорации сегодня не способны одновременно, получая выгоды и расширяя производство, решать очень сложные экологические, моральные, политические, расовые, сексуальные и социальные проблемы. Поэтому корпорации больше не могут держаться только за новые специализированные экономические функции, а под нажимом критиков законодательства и своих собственных руководителей становятся многоцелевыми институтами. Пять ключевых направлений нажима. Переопределение – это не вопрос выбора, а вынужденный ответ на пять революционных изменений в реальных условиях производства. Новое физическое окружение, изменение социальных сил, роли информации, организации правительства и морали медленно, но верно продвигают корпорации к иным, многогранным, многоцелевым формам. Первая из этих принуждающих причин связана с биосферой. В середине 50-х годов, когда вторая волна достигла стадии созревания в США, население Земли составляло 2,75 миллиардов человек. Сегодня оно превышает 4 миллиарда. В середине 50-х население Земли использовало 87 квадриллионов ватт энергии в год, сегодня – 260 квадриллионов. В середине 50-х расходовали такие ключевые материалы, как цинк, всего 2,7 миллионов метрических тонн в год, теперь 5-6 миллионов. Каким способом не измеряй, мы увидим, что наши запросы на планете безумно выросли. Как результат, биосфера посылает нам сигналы тревоги, загрязнения, вымирания, признаки отравления вод океана, неуловимые изменения климата, которые мы игнорируем, все это приближает нас к катастрофе. Эти предупреждения говорят нам, что мы сегодня не можем поддерживать ту же организацию производства, как в прошлом, в течение всей второй волны. Корпорации – основные организаторы экономического производства, поэтому они основные производители промышленного загрязнения окружающей среды. Если мы хотим продолжать наш экономический рост, вернее, если мы хотим выжить, завтрашние руководители должны принять ответственность за изменение результатов воздействия на окружающую среду, вызванных корпорациями, с отрицательных на положительные. Они примут эту дополнительную ответственность добровольно или они будут вынуждены сделать это, так как в измененных условиях биосферы сделать это необходимо. Корпорации должны быть преобразованы в институты как экономически, так и экологически, но не руками самих производителей, радикалов, экологов или правительственных бюрократов, а материальными изменениями во взаимоотношениях между производством и биосферой. Вторая вынуждающая причина связана с малозаметными изменениями в социальном окружении, в котором корпорации себя ощущают. Это окружение сегодня более организовано, чем ранее. До этого каждая фирма работала в обществе, которое можно назвать сверхорганизованным. Сегодня социальная сфера, особенно в США, перешла на новый уровень организации. Она заполнена сложно переплетенной, взаимодействующей массой умело организованных, часто хорошо финансируемых ассоциаций, агентств, профсоюзов и других группировок. В США сегодня что-то около 1 миллион 370 тысяч. Компании взаимодействуют с более чем 90 тысяч. Школы университетов 330 тысяч. Церквями и сотнями тысяч ответвлений 13 тысяч. Общенациональных организаций плюс бесчисленные строго местные экологические, социальные, религиозные, спортивные, политические, этнические и гражданские группы, каждая со своей повесткой дня и приоритетами. Это порождает около 144 тысячи юридических фирм, необходимых для обслуживания всех этих взаимосвязей. В такой плотно сгруппированной социальной сфере каждая корпоративная ассоциация встречает противодействие не просто одиночных или беспомощных индивидуумов, но и организованных групп, многие из которых располагают штатом профессионалов, собственной прессой, имеют доступ к политической системе, могут нанимать экспертов, юристов и других помощников. В этом очень взаимосвязанном социальном окружении каждое действие корпорации находится под пристальным вниманием. Социальные загрязнения, Т.Е., вызванные корпорацией безработица, раскол общества и тому подобное, мгновенно распознается, и на корпорацию оказывается давление, на нее возлагается гораздо большая ответственность, чем когда-либо ранее, за ее как экономические, так и социальные продукты. Третий набор вынуждающих причин отражает измененную информационную сферу. В соответствии с этим демассификация общества означает, что гораздо большее количество информации должно обмениваться между социальными институтами, включая корпорации, для того чтобы поддерживать равновесные взаимосвязи между ними. Методы производства третьей волны усиливают стремление корпораций получать больше информации, как исходного материала. Поэтому фирмы сосут данные, подобно гигантскому вакуумному насосу, обрабатывают их и распространяют все более и более сложными путями. Поскольку информация становится ключевой для производства, информационные менеджеры в индустрии быстро множатся, и корпорация, по необходимости, воздействует на информационные окружения так же, как на физическое и социальное. Эта новая значимость информации вызывает борьбу за контроль корпораций над данными, они требуют раскрыть больше информации для публичного доступа, открытого доступа к коммерческой информации, производства нефтяных компаний и цифры их дохода, например, стремятся к тому, чтобы была правдивая реклама и правдивые кредиты. Для этой новой эры информационные потрясения столь же серьезны, как экология и социальные потрясения, и корпорации становятся, по-видимому, также информационным производителем, а не только экономическим. Четвертая вынуждающая причина изменения корпорации исходит из политической сферы и сферы власти. Ускоренное изменение общества приводит к усложнению системы правительства. Дифференциация общества отражается в дифференциации правительства, и каждая корпорация поэтому должна взаимодействовать со все более и более специализирующимися подразделениями правительства, которые плохо координированы, и каждая, имея свои собственные приоритеты, при этом находится в постоянной неразберихе реорганизаций. Джейн Бейкерспейн, первый вице-президент компании «Морская нефтедобыча», показала, что примерно 10 или 15 лет назад не существовало ЕРА, не существовало ЕОС, не существовало ЕРИСА, не существовало ОСХА, не существовало ЕРДА, не существовало ФИА-353. Все эти и многие другие правительственные агентства образовались в последние годы. Каждая компания, таким образом, все более и более попадает в сеть политики, локальной, региональной, национальной и даже транснациональной. И наоборот, каждое важное корпоративное решение производит, по крайней мере, непрямые политические эффекты, наряду с другими продуктами деятельности, и все чаще несет ответственность за них. И наконец, по мере того, как вторая волна цивилизации истощалась и ее система ценностей разваливалась, возникла пятая вынуждающая причина, которая повлияла на все институты, включая корпорации. Увеличилось моральное давление. Поведение, ранее воспринимаемые как моральные, теперь интерпретируется как испорченные, аморальные или скандальные. Именно таким образом взятки компании Lockheed привели к угрозе падения правительства в Японии. Корпорация Olin обвинялась за переброску оружия в Южную Африку. Глава морской нефтедобычи был вынужден подать в отставку после инициированного скандала о взяточничестве 354. Осуждение Distillers Champagne в Британии, которая оплатила жертвы Телемонида 355, банкротство McDonnell Douglas, McDonnell Douglas, связанные с 500-110, все это было вызвано приливной волной внезапных моральных изменений. Этические установки корпораций все чаще и чаще оцениваются как источники прямых потрясений системы ценностей общества, таких же значительных, как потрясения от корпораций в физическом окружении или в социальной системе. Корпорации все более и более рассматриваются как производители моральных эффектов. Все эти 5 изменений, и в материальных, и в нематериальных условиях делают несостоятельными прописные истины второй волны в корпорации, это только экономические институты. В новых условиях корпорации уже не могут сегодня работать только как механизмы для максимизации отдельных экономических функций, или производства, или прибыли. Очень четкое понятие продукции резко расширяется с включением таких сторон, как основные эффекты дальнего действия и непосредственные эффекты деятельности корпораций. Теперь каждая корпорация имеет больше продуктов и несет соответственно больше ответственности за них, чем директора второй волны могли себе представить. Экология, социальные, информационные, политические, а не только экономические продукты. Цели корпораций, таким образом, изменяются от одиночных к множественным не просто на уровне риторики или связи с прессой, но и на уровне идентичности и внутреннего самоощущения. В измененных корпорациях мы можем ожидать внутренних баталий между теми, кто остался верным одноцелевым корпорациям второй волны, и теми, кто готов справиться с условиями производства третьей волны и сражаться за многоцелевые корпорации завтрашнего дня. Многоцелевые корпорации. Те из нас, кто воспитан второй волной цивилизации, переживают трудные времена на пути осмысления этих новых организаций. Мы с трудом понимаем, как больница может иметь экономические функции наряду с медицинскими, школа, политические функции наряду с образовательными, а корпорации – не экономические или даже надэкономические функции. Генри Форд II, пример уходящего экземпляра штампов второй волны, настаивает, что корпорации являются специализированными инструментами, которые задуманы для обслуживания экономических нужд общества и не слишком соответствуют обслуживанию социальной сферы, не связанной с их прямыми деловыми интересами 356. Но в то время как Форд и другие защитники второй волны сопротивляются переопределению организации производства, многие фирмы фактически выступают сменой их слов и их политики. Публичные высказывания часто подменяют действительные изменения. Фантастические рекламные брошюры декларируют новую эру социальной ответственности, слишком часто маскируя жадность баронов-грабителей. Тем не менее, фундаментальный сдвиг парадигмы – это реконцептуализация структур, целей и ответственности корпораций, которая происходит в ответ на основные причины изменений, принесенные третьей волной. Знамения этих изменений многочисленны. Амока, Амоца, головная нефтяная компания, например, утверждает, что политика нашей компании в отношении размещения оборудования – выполнять обычные экономические оценки совместно с детальным исследованием социальных последствий. Мы рассматриваем многие факторы, среди которых воздействие на физическое окружение, воздействие на открытость и доступность, и воздействие на условия местной занятости, особенно в отношении меньшинств. Амоца в основном продолжает учитывать экономические аспекты, но она осознает важность и других факторов. И там, где размещение имеет те же экономические условия, но различные социальные, эти социальные условия и становятся решающими. В случае слияния компаний директорами Central Data Corporation основного компьютерного производства США явно были приняты в расчет не только финансовые и экономические доводы, но также все относящиеся к делу факторы, включая социальные эффекты и воздействие этого слияния на служащих компаний и организаций, с которыми Central Data имеет дело 357. В то время как другие компании состязались в скорости размещения своих предприятий в предместьях, Central Data специально строила новые заводы в центральных районах Вашингтона, Сан-Паулы, Миннеаполиса, стремясь помочь обеспечить занятость для меньшинств и оживить городские центры. Корпорация поставила своей целью улучшение качества, равенства и потенциала жизни людей, причем равенство – это не ортодоксальная цель корпорации. В США продвижение женщин и цветных стало давно ожидаемой национальной политикой, и некоторые компании продвинулись так далеко в этом направлении, что поощряют финансово своих директоров за положительные действия для достижения этих целей. В Пилсбурге, ведущей пищевой компании, каждая из трех групп ее продуктов должна представлять не только план продажи на следующие годы, но и план, связанный с наймом, обучением и продвижением женщин и представителей меньшинств. Побудительные причины руководства компании связаны с достижением этих социальных целей. В АТ все руководители проходят ежегодное тестирование. Осуществление положительно направленных действий оценивается положительно. В химическом банке, Химицалбанк, в Нью-Йорке от 10 до 15% оценки исполнения обязанностей отраслевых директоров основывается на ее или его социальных деяниях, участие в заседаниях общественных организаций, предоставление займов общественным организациям, найм и социальная помощь меньшинствам. Во всех своих газетах исполнительный директор Алвин Найхарт строго предупреждает редакторов и местных издателей, главная часть их премий будет определяться на основе прогресса в этих программах 358. Аналогично этому, во многих больших корпорациях мы видим явные изменения позиций руководящих структур относительно экологических последствий работы корпораций. Сегодня о некоторых таких последствиях сообщается прямо президенту корпорации. Другие компании учредили специальные комитеты в правлениях директоров, которые определяют новые обязанности корпораций. Это социальная ответственность корпорации, только часть происходящих изменений. Как говорит Розмари Брунер, директор исполнительного комитета американского филиала Хоффман Ларатхе, некоторые из них чисто общественные связи, конечно. что-то обеспечивается само собой. Но большинство из этого действительно отражает измененные процентные содержания функций корпорации 359. Поэтому, неохотно подталкиваемые общественными протестами, судебными процессами и боязнью правительственных санкций, руководствуясь также более достойными мотивами, директора начинают приспосабливаться к новым условиям производства и принимают идею, что корпорации уже имеют множественные цели, а не только экономические. Подводные течения. Многоцелевые корпорации, кроме всего прочего, должны иметь очень энергичные исполнительные структуры. Это подразумевает способность директоров распознавать цели, взвешивать их, находить их взаимосвязи и осуществлять такую политику, которая будет удовлетворять одновременно нескольким целям 360. Это требует политики оптимизации по нескольким параметрам одновременно. Ничего подобного не было в одноцелевой политике директоров второй волны. Кроме того, поскольку необходимо решать множество задач, нужно придумать новые измерения такого исполнения. Взамен одной линии, на которой большая часть представителей исполнительных структур училась фиксировать внимание, корпорации третьей волны должны учитывать различные подводные течения, социальные, экологические, информационные, политические и этнические, так как все они взаимосвязаны. Непосредственно столкнувшись с этой новой комплексностью, многие сегодняшние директоры оказываются в затруднительном положении. Они испытывают недостаток в интеллектуальных средствах, терминах, мерах, определениях, необходимых для управления в условиях третьей волны. Мы знаем, как измерить экономическую эффективность корпораций, но как определить или оценить неэкономические цели? Управляющий Waterhouse Джонс Биглер говорит, что директоров просит учитывать поведение корпораций в областях, где реальные стандарты ответственности еще не установлены, где даже язык отчетности только развивается. Это объясняет сегодняшние попытки развивать новый язык отчетности. На самом деле она сама находится на грани революции, и вот-вот будут разорваны ее узкоэкономические стандарты. Американская бухгалтерская ассоциация, например, выпустила сообщение о Комитете нефинансовых измерений для социальных программ эффективности и Комитете измерений эффективности для социальных программ. В соответствии с каждым течением выполняется такая огромная работа, что библиография этого сообщения включает 250 статей и монографий. В Филадельфии консалтинговая фирма, названная «Сеть человеческих ресурсов» Human Resources Network, работает с 12 основными корпорациями США для развития пересекающихся с индустриальными методов спецификации того, что может быть определено как неэкономические цели корпораций. Фирма пробует интегрировать эти цели в корпоративном планировании и найти способы измерять надэкономическую работу компаний. В Вашингтоне тем временем министр торговли Джуанита Крепи вызвала бурю дискуссий, предположив, что правительство само должно приготовить индекс социальной деятельности, который она описала как механизм, который компании могли бы использовать для оценки их деятельности и ее социальных последствий 361. Параллельная работа выполняется в Европе. Следуя Мейнол Фудеркесу и Робу Копаку из размещенного в Берлине Международного института окружающей среды и общества, многие большие и средних размеров компании в Европе экспериментировали с концепцией социальных отчетов. В Федеративной Республике Германии, например, около 20 самых больших фирм сегодня публикуют социальные отчеты регулярно. В дополнение, более чем 100 других выпускают социальные отчеты для внутреннего пользования. Некоторые из этих публикаций – просто крикливая реклама, отчеты о хорошей работе корпораций, внимательные отслеживания таких конъюнктурных тем, как экология. Но другие – открыты, объективны и добротны. Так, в социальных сообщениях, выпущенных гигантской швейцарской пищевой фирмой Migros Genossenschaftsbund, самокритично признается, что они платят женщинам меньше, чем мужчинам, что многие их должности очень скучные и что их утечка нитродиоксида увеличилась за последние 4 года. Как говорит управляющий директор компании Пьер Арнольд, предприятию потребовалась определенная смелость для того, чтобы признать различия между его целями и реальными результатами 362. Такие компании, как Steag и Sarbergwerke, сделали первую попытку связать затраты компании со специфичными социальными выгодами. Менее формально такие компании, как издательская фирма Bertelsmann AG, копировальная фирма Rank Xerox GmbH, химическая фабрика Hayetstag, радикально расширили виды социальных данных, сделав их доступными для общественности. Гораздо более развитая система используется компаниями в Швеции, Швейцарии и Dietz-Hischel AG в Германии. Последняя не публикует ежегодные отчеты, а выпускает то, что называется ежегодный социальный отчет, в котором и экономические, и надэкономические данные взаимосвязаны. Метод, использованный Схел, названный Дирхисом и Капаком целевым учетом и отчетностью, обуславливает конкретные экономические, экологические и социальные цели для корпораций, обстоятельно разбирает действия, направленные на достижение этих целей, и публикует сведения о затратах 363. Схел также перечисляет 5 основных целей корпораций, только одна из которых заключается в достижении приемлемого оборота капиталовложений, и особо утверждает, что каждая из этих 5 целей, и экономическая, и неэкономическая, должна одинаково учитываться в корпоративном механизме принятия решений. Методы учета этих целей вынуждают компании делать свои надэкономические экономические намерения ясными, определять временные периоды их достижения и предоставлять их для публичного рассмотрения. На более широком теоретическом уровне Тревор Гамблинг, профессор бухгалтерского учета в Университете Бирмингема в Великобритании, в книге «Социальная бухгалтерия» призвал к радикальному переформулированию отчетности, которое начато для объединения работы экономистов и бухгалтеров с теми учеными-социологами, которые разрабатывают индикаторы и методы социальной отчетности. В Голландии декан высшей школы менеджеров в Делфте Корнелиус Бревурт разработал набор многомерных критериев для мониторинга поведения корпораций. Это вызвано необходимостью, как он предположил, глубоко значимых перемен в обществе, среди которых изменения от ориентации экономического производства к всеобщей ориентации на оздоровление 364. Он отмечает также смещение от функциональной специализации к многодисциплинарному подходу. Оба эти изменения усиливают необходимость более законченной концепции корпораций. Бревурт перечисляет 32 различных критерия, с помощью которых корпорации должны измерять свою эффективность. Они охватывают их связи с потребителями и с пайщиками, акционерами, а также их объединение с экологическими организациями и руководством корпораций. Но, как он указывает, даже эти 32 критерия представляют собой только отдельные параметры, по которым появляющиеся корпорации будущего станут самотестироваться. С этими находящимися в переработке инфраструктурами второй волны, с изменениями, ускоряющими распространение демассификации, с биосферой, присылающей сигналы опасности, с уровнем организации в растущем обществе и экономическими, политическими и этническими изменениями условий производства, со всем этим корпорации второй волны оказываются устаревшими. Поэтому то, что происходит, является реконцептуализацией значения производства и институтов, которые до сегодняшнего дня отвечали за его организацию. Результат – комплексное смещение к новому стилю корпорации завтрашнего дня. Об этом говорит Вильям Халл 365, профессор управления в Американском университете. Феодальные поместья сменились корпорациями бизнеса, когда аграрное общество преобразовалось в индустриальное. Точно так же старая модель фирм должна быть заменена новой формой экономических институтов. Эти новые институты начнут комбинировать экономические и неэкономические цели. Они будут иметь множество подводных течений. Трансформация корпораций – часть больших преобразований социальной сферы в целом, которые происходят параллельно драматическим изменениям в технической и информационной сфере. Взятые вместе, они обусловили огромный исторический сдвиг. Но мы не просто переделываем эти гигантские структуры. Мы также меняем повседневную жизнь обычных людей. Когда мы меняем глубокие структуры цивилизации, мы должны одновременно переписывать все кодексы нашей жизни. Глава 19. Распознавание новых правил. Во многих домах среднего класса ставится ритуальная драма. Недавний выпускник, сын или дочь, поздно приходит обедать, огрызается, помещает объявления в газетах и проповедует, что режим жизни с 9 до 5 устарел и глуп. Что человек, даже потерявший чувство самолюбия, не должен подчиняться этому режиму. Представим состояние родителей. Отец, только что вернувшийся с работы с 9 до 5, и мать, уставшая и угнетенная после оплаты пачки счетов, оскорблены. Они уже прошли через это ранее. Они видели и хорошие времена, и плохие, поэтому они удовлетворены надежной работой в большой корпорации. Молодые же насмехаются, небольшие компании лучше. Вообще компания дело не самое хорошее. Скорость продвижения по службе. Для чего? Это все ужасная скука. Потрясенные родители наблюдают, как их принципы жизни опровергаются один за другим. Их возмущение растет, и они ультимативно восклицают, когда же вы наконец повернетесь лицом к реальному миру. Такие сцены происходят не только в богатых домах США или даже в Европе. Японские корпоративные лидеры ворчат за Сахи о быстром падении рабочей этики и корпоративной лояльности, индустриальной пунктуальности и дисциплинированности среди молодежи. Даже в СССР родители из среднего класса сталкиваются с похожими проблемами у молодежи. Может, это просто другой образец Paterless Parents, эпатажа, традиционного конфликта поколений, или это что-то новое? Возможно, молодые люди и их родители говорят о разных реальных мирах. Мы наблюдаем здесь не просто классическую конфронтацию романтической молодежи и реалистических стариков. Другой стала действительность. Основные законы поведения, содержащие основные правила социальной жизни, изменяются тем быстрее, чем сильнее натиск третьей волны. Мы видели ранее, как вторая волна принесла с собой кодекс принципов или правил ежедневного поведения. Такие принципы, как синхронизация, стандартизация или максимизация, применялись в бизнесе, управлении и в каждодневной жизни, подчиненной пунктуальности и расписаниям. Сегодня появляются иные законы, в некоторых случаях почти противоположные, группа правил для новой жизни, которую мы строим на демассифицированной экономике, в демассифицированной среде, в новых семействах и структурах корпораций. Многие из кажущихся бессмысленными баталий между молодыми и старыми, так же как и подобные конфликты в наших классных комнатах, на заседаниях правительства, в политических кулуарах, являются фактически ничем иным, как столкновением мнений, какому кодексу жизни следовать. Эти законы напрямую атакуют большую часть из того, во что представители второй волны научились верить, от важности пунктуальности и синхронизации до необходимости конформизма и стандартизации. Под сомнение ставится предполагаемая эффективность централизации и профессионализации. Это требует пересмотра нашей уверенности, что большее является лучшим, и наших представлений о концентрации. Чтобы принять эти новые коды, разобраться, как они контрастируют со старыми, необходимо понять сначала массу иных непонятных конфликтов, которые бурлят вокруг нас, истощают нашу энергию и угрожают нашим личным правам, престижу или кошельку. Конец режима с 9 до 5. Посмотрим на расстроенных родителей. Вторая волна цивилизации, как мы уже говорили, синхронизировала повседневную жизнь, связав ритмы сна и просыпания, работы и отдыха с основными ритмами машин. Выросшие в этой цивилизации родители воспринимают как должное, что работа должна быть синхронизирована, все должны приходить на работу в одно и то же время, часы пик на транспорте неизбежны, время принятия пищи должно быть фиксированным, дети должны с раннего возраста обучаться бережному отношению к времени и пунктуальности. Они не могут понять, почему их отпрыски так досадно непостоянны в соблюдении предписаний и почему режим с 9 до 5 или другое фиксированное расписание работы был достаточно хорош в прошлом, а сегодня его резко отвергают. Причина заключается в том, что третья волна принесла со своим наступлением сложные различия в чувстве времени. Если вторая волна связывала жизнь с темпом машины, третья волна бросила вызов этой механической синхронизации, заменив большую часть наших основных социальных ритмов и освободив нас этим от машинной зависимости. Как только мы поняли это, перестало вызывать удивление, что одной из наиболее быстро распространившихся инноваций в индустрии в течение 70-х годов было гибкое время, временные границы, в пределах которых работнику позволено выбрать часы работы. Вместо требования, чтобы каждый проходил через фабричную проходную или в офис в одно и то же время, или даже в заранее установленные промежутки времени, компании, перешедшие на гибкое время, обычно устанавливают несколько основных часов, когда кто-либо, как ожидается, будет находиться на работе, а все остальные часы рассматриваются как гибкие. Каждый служащий может выбрать, какие из гибких часов он или она хочет провести на работе 366. Это значит, что жаворонки, люди, чьи биологические ритмы пробуждают его или ее ранним утром, могут приходить на работу, скажем, в 8 часов утра, в то время как совы, те, чей метаболизм отличается от первых, могут выбрать начало рабочего дня в 10 или 10.30 утра. Таким образом, служащий сможет иметь время для работы по дому, сходить с ребенком к врачу и так далее. Группы работников, которые хотят поиграть вместе в кегли ранним утром или после обеда, могут совместно установить свое расписание. Короче говоря, само время становится демассифицированным. Движение за гибкое время началось в 1965 году, когда женщина-экономист в Германии, Кристел Камерер, рекомендовала это как способ привлечь больше матерей на рынок труда. В 1967 году фирма Messerschmitt Balkow Blochm, немецкий Boeing, открыла, что многие из ее работников опаздывают на работу, попадают в часы пик на транспорте. Руководство осторожно проэкспериментировало, позволив каждому из 2000 работников отказаться от жесткого с 8 до 5 графика и выбрать самим удобное для них время. В течение 2 лет все 12 тысяч их служащих жили по гибкому времени, а несколько департаментов даже выдвинули требование для каждого обязательно находиться на работе в течение нескольких основных часов. В 1972 году журнал «Европа» сообщил, что примерно в 2000 фирмах Западной Германии национальная концепция жесткой пунктуальности исчезла из упоминаний. Причиной является введение Glidzeit, TE, скользящих или гибких часов работы. К 1977 году уже четвертая часть рабочей силы Западной Германии, ТЕ, более 5 миллионов служащих трудились при той или иной форме гибкого времени, и эта система использовалась 22 тысячи компаний с общим числом работников примерно 4 миллиона во Франции, Финляндии, Дании, Швеции, Италии и Великобритании. В Швейцарии от 15 до 20% всех индустриальных фирм переключилось на новую систему для всех или для части своих работников. Многонациональные фирмы, основной источник культурного распространения в современном мире, вскоре стали экспортерами этой системы из Европы. Nestlé и Lufthansa, например, ввели этот режим на своих производствах США. К 1977 году, в соответствии с сообщением, подготовленным профессором Американской ассоциации менеджмента Стэнли Нален и консультантом Вирджинии Мартин, 13 всех американских компаний использовали гибкие часы. В пределах нескольких лет, как они спрогнозировали, это число вырастет до 17%, представляя более чем 8 миллионов работников. Среди американских фирм, внедряющих систему гибкого времени, есть такие гиганты, как Scott Paper, Bank of California, General Motors, Bristol Myers и Equitable Life. Некоторые из ортодоксальных профсоюзов, поддерживающих статус-кво второй волны, все еще колебались. Но индивидуальные работники все больше и больше воспринимали введение гибкого времени как освобождение. Как говорит директор одной расположенной в Лондоне страховой фирмы, молодые замужние женщины были в совершеннейшем восторге от этих изменений. Исследование в Швейцарии установило, что 95 заинтересованных работников одобрили эту систему, 35 мужчины даже в большей степени, чем женщины, подтвердили, что они сейчас уделяют больше времени семье. Одна чернокожая мать, работающая в банке Бостона, была на грани увольнения, хотя и считалась ценным работником, потому что она постоянно опаздывала. Ее плохая посещаемость, усиленная расистским стереотипом, приписывалась ненадежности и лени чернокожих работников. Но когда офис перешел на гибкое время, ее перестали рассматривать как опаздывающую. Это описано социологом Алином Р. Коином. Она опаздывала потому, что должна была доставлять своего сына в дневной воспитательный центр и никогда не успевала в офис к началу работы. Служащие, по крайней мере часть из них, показывают высочайшую продуктивность, уменьшилось число прогулов и так далее. Существуют, конечно, проблемы, как и с любым нововведением, но в соответствии с обзором АМА только два компаний, попробовавших режим гибкого времени, возвращаются к старой, жесткой временной структуре. Один из директоров фирмы Lufthansa коротко суммировал это: сегодня не существует проблемы пунктуальности, бессонница горгоны, но гибкое время, в тот период широко обсуждаемое, только небольшая часть главной реструктуризации времени, которую принесла третья волна. Мы видим также мощный сдвиг в сторону увеличения ночной работы. В небольшой степени это происходит и в таких традиционных фабричных центрах, как Акрон или Балтимор, где уже большое количество людей работало в ночные смены, но в гораздо большей степени в быстрорастущей сфере обслуживания и в продвинутых, компьютеризованных индустриях. «Современный город», объявила французская газета «Le Monde», является горгоной, которая никогда не спит и в которой растет количество граждан, работающих вне нормальных дневных ритмов. Во всех технически развитых нациях сегодня от 15 до 25% от общего количества работников составляют служащие, работающие ночью. Во Франции, например, это процентное содержание выросло от каких-то 12 в 1957 году до 21% к 1974 году, в США между 1974 год и 1977 год превысило 13. Общее же количество, включая частично работающих, достигло 13,5 миллионов 367. Еще более драматичным было распространение режимов частичной работы по ночам, причем активное предпочтение этому выразило довольно большое количество людей. В районе Детройта в департаменте складов ДЖ Эль Хадсона примерно 65% всей рабочей силы состоит из частично работающих. Бережное страхование использует более 1600 работников на частичной занятости в своих американских и канадских офисах. Сегодня в США в целом приходится один добровольный работник на частичной занятости на 5 полностью занятых работников, и это соотношение выросло почти в два раза по сравнению с 1954 года. Позже этот процесс еще более развился, так что к 1977 году исследователи университета Джорджтауна предположили в своей статье, что в будущем почти все должности будут частично занятыми. Исследование, озаглавленное «Постоянная частичная занятость. Перспективы для управленцев», охватило 68 корпораций, более чем половину из тех, кто уже использует частично занятых работников. Примечательно, что процент безработных, которые хотели бы иметь работу с только частичной занятостью, удвоилось за последние 20 лет. Организация частично занятых по времени должностей особенно связана с женским трудом, трудом пожилых и находящихся в неоплачиваемом отпуске, а также многих молодых людей, которые готовы согласиться на частичную оплату в обмен на время, которое они потратят на свое хобби, спорт или религию, искусство или политические интересы. 368. Итак, фундаментально разрушен принцип синхронизации, характерный для второй волны. Комбинация гибкого времени, частично занятого времени и ночной работы означает, что все больше и больше людей работают вне режима с 9 до 5 или другого фиксированного расписания, и что все общество сместилось в сторону круглосуточной работы. Облик нового потребителя параллельно копирует изменения во временной структуре производства. Заметим, например, бурное увеличение ночных супермаркетов. Появятся ли 4-часовые ночные покупатели, долгое время считающиеся отличительной чертой калифорнийских закусочных, на менее цветистом востоке? Спрашивает Тхеньев Йорк Тимис. Ответом может служить многократно повторенное «да». Директор в системе супермаркетов на востоке США говорит, что его компания будет держать магазин открытым всю ночь, потому что люди не ложатся спать, пока они не воспользуются нашими услугами. Специальные репортеры Тимис потратили ночь в подобном магазине. Они сообщают о различных покупателях, пользующихся преимуществом поздних часов работы. Водитель грузовика, чья жена заболела, покупает продукты для семьи из 6 человек. Молодая женщина по пути на полуночное свидание неожиданно появляется, чтобы купить открытку. Припозднившийся мужчина с больной дочерью торопится купить ей игрушечные банджо. Мотоциклист с грохотом подкатил в 3 часа утра, желая купить колоду карт. Двое мужчин, бредущих на утреннюю рыбалку. Изменилось и время приема пищи, оно также десинхронизируется. Люди уже не едят в одно и то же время, как они делали это ранее. Жесткий образец трехразового питания нарушается все больше из-за растущих, как грибы, кафе быстрого питания, обслуживающих любое количество посетителей в любое время. Телевизионное вещание также изменилось, так как владельцы программ придумали телевизионные программы специально для взрослых городских жителей, ночных работников и просто страдающих бессонницей. Банки тоже ввели знаменитые банковские часы. Гигантский Ситибанк Манхэттена выпускает телевизионную рекламу своих новых автоматизированных телевизионных систем. Вы являетесь свидетелем начала революции в банковском деле. Это 24 часа. часовая работа Ситибанка, где вы можете сделать большую часть из ваших ежедневных банковских операций в любое время, когда захотите. Так, если Дон Слейтер захочет проверить свой баланс ранним утром, он сможет сделать это. И Брайан Халланд сможет перевести деньги с хранения на свой текущий счет в любое время, когда захочет. Вы знаете, и я знаю, что жизнь не останавливается в 3 часа дня с понедельника до пятницы. Сити никогда не спит 369. Поэтому, если мы посмотрим на способы использования времени в нашем обществе, мы обнаружим мягкий, но мощный сдвиг от ритмов второй волны в направлении новой временной структуры нашей жизни. Фактически произошла демассификация времени, которая строго параллельна демассификации других черт социальной жизни, вызванной распространением третьей волны. Друг расписания. Мы только-только начинаем чувствовать социальные последствия этой реструктуризации времени. Конечно, индивидуализация временных образцов определенно делает работу менее обременительной, но это в то же время способствует одиночеству и социальной изоляции. Если друзья, любовники и члены семьи все работают в разное время и их новые места службы не располагаются так, чтобы помочь им скоординировать персональные графики, для них становятся затруднительны личные и социальные контакты. Такие старые общественные центры, как соседние пабы, церковные трапезные, школьные вечеринки, теряют свое традиционное значение. Они должны быть заменены общественными институтами третьей волны, задуманными для того, чтобы наполнить социальную жизнь, придать ей смысл. Кто-то может, например, легко придумать новый компьютерный сервис, назовем это PersHead или FriendHead, который не только напомнит вам о вашем собственном расписании, но и сохранит графики жизни различных ваших друзей и членов семьи так, что каждый человек, работая с этой социальной программной оболочкой, сможет, нажимая на кнопку, найти, где и когда его или ее друзья и знакомые будут и договориться с ними о встрече. Но будут необходимы и гораздо большие социальные возможности. Демассификация времени имеет также и другие последствия. Мы уже можем рассматривать ее эффекты при транспортных перевозках. Диктуемый второй волной жесткий, массовый график работы принес с собой такое явление, как давка в часы пик. Демассификация времени перераспределяет транспортные потоки и во времени, и в пространстве. Фактически грубо можно судить, как далеко третья волна продвинулась в каком-нибудь обществе по транспортным потокам. Если часы пик все еще сильно заметны, и если весь транспорт движется в одну сторону утром и в обратную сторону вечером, синхронизация второй волны все еще превалирует. Если транспорт движется на протяжении всего дня, как это делается во все большем числе городов и во всех направлениях, а не только вперед и назад по избранным маршрутам, можно твердо утверждать, что индустрия третьей волны стала основной и что работники сервиса численно превосходят работников фабрик, что гибкое время начала широко распространяться, что частичные и ночные работы превалируют и что скоро заработают круглосуточные банки, газовые станции, рестораны 370. Гибкие и персонализированные графики работы снизят стоимость энергии и загрязнение окружающей среды, уменьшив пиковые нагрузки. Пользование электричеством во многих странах происходит сегодня по дневным ценам для индустриальных и резидентных пользователей для того, чтобы отучить использовать энергию в традиционные пиковые часы 371. Департамент Коннектикута по экологической защите побуждает компании вводить институт гибкого времени, согласно с федеральными требованиями по экологии 372. Вот несколько примеров наиболее очевидных проявлений изменений временной структуры. Поскольку процесс продолжает разворачиваться на год и десятилетия вперед, мы будем следить за этим более внимательно, чтобы распознать его еще непредсказуемые последствия. Новые временные образцы влияют на дневные ритмы в наших домах. Они станут влиять на наше искусство, на нашу физиологию. Потому что, когда мы имеем дело со временем, мы имеем дело со всем человеческим опытом. Компьютеры и марихуана. Эти ритмы третьей волны связаны с глубокими психологическими, экономическими и технологическими силами, а также с изменением качественного и количественного состава населения. Люди сегодня более богаты и образованы, чем их родители, и, имея больше возможностей в жизни, просто отвергают требования массификации. Все больше людей различаются по выполняемой ими работе или продукции, которую они потребляют. Многие из них требуют, чтобы с ними обращались как с личностями и сопротивляются социально предлагаемым расписанием. А на другом уровне новые, более персонализированные ритмы третьей волны могут прослеживаться в широкой области новых технологий, вошедших в нашу жизнь. Видеокассеты и домашние видеозаписи, например, делают возможным для телезрителей записывать телепрограммы и затем просматривать их, когда удобно. Как пишет журналист Стивен Брилл, в пределах 2 или 3 лет телевидения, вероятно, прекратит диктат расписания даже для телеманов. Власть могучих телесетей, НБЦ, ВВС или НХК, которые синхронизировали просмотр, подходит к концу 373. Компьютеры также начинают придавать новую форму нашим ежедневным графикам и даже нашим концепциям времени. Действительно, это компьютеры сделали возможным гибкое время в больших организациях. В простейшем виде они интегрируют сотни персонифицированных гибких графиков. Но они также заменяют наши коммуникационные образцы времени, позволяя нам иметь доступ к данным и производить их изменения и синхронно, и асинхронно. появляется все больше пользователей, которые участвуют в электронных конференциях. Это позволяет одной группе пользователей связываться с другой группой через терминалы в их домах или офисах. Около 660 ученых, футурологов, плановиков и учителей в нескольких странах через электронную информационную систему обмена проводят сегодня друг с другом длительные дискуссии об энергетике, экономике, децентрализации и о космических спутниках 374. Телепринтеры и мониторы в их домах и офисах обеспечивают возможность выбора, момента или задержки связи. Каждый из пользователей, разделенных многими временными зонами, выбирает, посылает или восстанавливает данные, когда это необходимо. Человек может работать в 3 часа утра, если ему или ей это нравится. И наоборот, некоторые могут войти в линию одновременно, если они так захотели. Но влияние компьютеров на время идет еще глубже, изменяя даже представление о нем. Компьютер вводит новый словарь с такими терминами, как реальное время, например, который классифицирует, обозначает и переконцептуализирует временные явления. Он начинает замещать часы, как важные устройства, поддерживающие время и задающие темп в обществе. Работа компьютера настолько быстра, что мы выполняем рутинные обработки данных, в которых может быть определено подсознательное время. Интервал слишком короткий для человеческих чувств, чтобы его зарегистрировать, или для нейронного отклика человека, для того, чтобы с ним состязаться в скорости. Мы сегодня имеем компьютерно управляемые микропринтеры, способные выдавать на печать 10 тысяч и 20 тысяч строк в минуту, более чем в 200 раз быстрее, чем время, за которое их можно прочитать. А это только самый медленный элемент компьютерных систем. За 20 лет компьютеров ученые прошли путь осознания времени в терминах от миллисекунды, тысячная доля секунды, до наносекунд, миллиардная доля секунды. Сжатие времени гораздо сильнее, чем мы можем себе это представить. Если количество рабочих часов за одну человеческую жизнь принять равным 80 тысяч, по 2 тысячи часов в год за 40 лет работы, это может быть сжато до 4-8 минут компьютерного времени. Кроме компьютеров, мы находим другие технологии или продукты, которые также движутся в направлении демассификации времени. Влияющие на настроение наркотики, мы не говорим о марихуане, изменяют масштабы времени внутри нас. Как гораздо более усложняющее настроение, наркотики начинают, вероятно, и будут так воздействовать и на здорового, и на больного, что даже наше внутреннее чувство времени, наше чувство длительности станет еще более индивидуализированным и менее универсальным. В течение цивилизации второй волны машины были грубо синхронизированы одна с другой, и люди на сборочном конвейере вынуждены были синхронизироваться с машинами, со всеми возможными социальными последствиями, которые вытекали из этого факта. Сегодня синхронизация машин достигла такого исключительно высокого уровня, а шаги даже самого быстрого работника настолько до смешного медленны в сравнении с ними, что полного преимущества технологий можно достичь, не соединяя работника и машину, а, наоборот, только отделяя их друг от друга. С другой стороны, в течение второй волны цивилизации машинная синхронизация связывала человека с машинными способностями и заключала всю его социальную жизнь в тесные общие рамки. Это происходило как в социалистических, так и в капиталистических обществах. Сейчас, когда синхронизация машин достигла высокой точности, человек вместо скованности, наоборот, быстро освобождается. Одно из психологических последствий этого – изменение значимости пунктуальности в нашей жизни. Мы идем сейчас от пунктуальной во всем жизни к селективной или ситуационной пунктуальности. Существование во времени, которое, вероятно, смутно чувствуют наши дети, сегодня означает, что она используется как средство. Пунктуальность, как мы видели ранее, не была слишком важна во время первой волны цивилизации, в основном потому, что сельскохозяйственные работы не были столь взаимозависимыми. С приходом второй волны опоздание одного работника могло немедленно и сильно повредить работе многих других на фабрике или в офисе. Поэтому для обеспечения пунктуальности оказывалось огромное культурное давление. Сегодня, поскольку третья волна принесла с собой персонализацию взамен универсальных и массифицированных графиков, последствия опозданий менее заметны. Опаздывая, можно причинить неудобства другу или коллеге, но отрицательное влияние этого на производство, все еще потенциально сильные в определенных профессиях, проявляется все менее и менее очевидно. Сегодня иногда трудно сказать, особенно для молодых людей, когда пунктуальность действительно важна, а когда она требуется просто в силу привычки, вежливости или традиции. Пунктуальность необходима в некоторых ситуациях, но так как компьютеры распространились и люди могут включаться и отключаться круглосуточно, когда захочется, число работников, чья эффективность зависит от пунктуальности, уменьшается. В результате молодые люди меньше чувствуют необходимость быть во времени, быть пунктуальными. Пунктуальность, подобно моральности, зависит от ситуации. Короче говоря, по мере того, как третья волна распространяется, замещая старый индустриальный способ производства, она полностью меняет взаимоотношения цивилизации со временем. Старая механическая синхронизация, которая разрушила так много из спонтанности и радости жизни и фактически символизировала вторую волну, уходит. Молодые люди, которые отбрасывают режим с 9 до 5, равнодушны к классической пунктуальности, уже могут даже не осознавать, почему они ведут себя именно так. Но время само изменилось в реальном мире, и, в соответствии с этим, мы изменили основные законы, которые раньше управляли нами. Постандартизированный разум. Третья волна не только заменила образчики синхронизации второй волны, она атаковала также основную особенность индустриальной жизни – стандартизацию. Тайный код второй волны поощрял паровой каток стандартизации многих вещей, от стоимости, веса, расстояния, размера, времени и валют до производства и цен. Бизнесмены второй волны много работали над тем, чтобы сделать каждую, даже незначительную вещь, идентичной, а некоторые до сих пор этим занимаются. Современные наиболее разумные бизнесмены, как мы видели, знают, как, в противоположность стандартизации, договориться о наиболее низкой стоимости, найти остроумные, нестандартные пути применения новых технологий для индивидуализации продуктов и сервиса. По статистике занятости, число работников, делающих идентичную работу, не растет, а увеличивается число профессий. Зарплаты и льготы теперь различны у разных работников. Они сами стали отличаться друг от друга, а так как они же, и мы, являются и потребителями, эти различия мгновенно отражаются на рынке товаров 375. Сдвиг в сторону от традиционного массового производства сопровождается, таким образом, параллельной демассификацией рынка, покупки и продажи товара, потребления. Пользователи начинают делать свой выбор исходя не столько из того, какую специфическую материальную или психологическую функцию выполняет товар, сколько из того, как он соответствует той конфигурации продуктов и сервиса, которую они хотели бы иметь. Эти индивидуальные конфигурации временны, так как зависит от стиля жизни, который они же помогают реализовать. Потребление, подобно производству, становится конфигурированным. Постандартизированные производства приносят с собой и постандартизированные потребления. Даже цены, стандартизированные в период второй волны, начинают быть менее стандартными сейчас, так как изготовленная на заказ продукция требует договорной цены. Ярлык цены на автомобили зависит от индивидуального комплекта выбранных особенностей, цена электронного оборудования, аудиотехники, тоже определяется входящими в его состав компонентами и степенью автоматизации работы, цены на самолеты, на оборудование нефтяных плавучих баз, корабли, компьютеры и другие высокотехнологичные продукты изменяются от одного индивидуального устройства к другому. В политике мы наблюдаем те же тенденции. Наши взгляды нестандартны, потому что консенсус в стране потерян после того, как общество раскололось на тысячи спорящих групп, каждая из которых яростно сражается за свои собственные узкие, часто временные принципы и идеи. Культура сама все больше и больше дестандартизируется. Таким образом, мы видим разрушение массового сознания в виде вступившей в силу новой коммуникационной среды, описанной в главе 13. Это демассификация массового сознания, увеличение роли и разнообразия мини-журналов и листков новостей небольших форматов, часто в виде ксерокопий, коммуникации, связанные с приходом кабелей, кассет и компьютеров, разбивает стандартизированные шаблоны мира, распространяемые коммуникационными технологиями второй волны, приносит в общество разнообразные образы, идеи, символы и ценности. Мы используем не только индивидуализированные продукты, но и различные символы для того, чтобы сделать индивидуальным наше видение мира. Артнефс суммировала точку зрения Дитера Ханиша, директора Национальной галереи в Западном Берлине: то, что восхищает в Кёльне, не может быть принято в Мюнхене, а то, что имеет успех в Штутгарте, не имеет успеха у гамбургской публики. Живущие по законам местных интересов отдельные районы теряют чувство национальной культуры 376. Ничто не описывает этот процесс культурной демассификации более четко, чем недавняя статья в «Христианити Тодай», лидирующем органе прессы консервативного протестантизма в Америке. Его редактор пишет: «Многие христиане находятся в рассеянности от доступности многих и многих различных трактовок Библии. Старые христиане не сталкивались с этим». Вслед за этим следует ошеломляющее заключение: «Христианити Тодай рекомендует, ни одна из этих версий не должна называться стандартом». Даже внутри узких границ библейского толкования, как и в религии в целом, представление о едином стандарте изменится. Наши религиозные взгляды, подобно нашим вкусам, становятся менее одинаковыми и стандартизированными. Эффект сегментирования заключается в том, чтобы увести нас от общества, подобного описанным в романах Хаксли и Оруэлла, безликих, деиндивидуализированных гуманоидов, которые принимали бы простое распространение второй волны. Должны развиваться яркие личности, необходимо создавать многообразные стили жизни. Мы наблюдаем восход постстандартизированного сознания и постстандартизированного общества. Это принесет свои собственные социальные, психологические и физиологические проблемы, некоторые из них мы уже чувствуем, одиночество и социальная изоляция, но это очень сильно отличается от проблем массового конформизма, распространенного в период индустриальной эры. Так как третья волна еще не доминирует, даже в наиболее технологически развитых странах мы продолжаем ощущать связь с мощным ходом второй волны. Мы продолжаем завершать незаконченные дела второй волны. Например, жесткие переплеты книг, публикуемых в США, долговозвратная индустрия их производства и продажи только сейчас становятся массовыми, как были еще недавно массовыми дешевые издания в мягком переплете 377. Другие движения второй волны кажутся почти донкихотскими. Одно из них понуждает нас на этой поздней стадии приводить метрическую систему США в соответствии с европейской. Некоторые происходят от всей еще господствующего бюрократического строя, подобно попыткам технократов из общего рынка в Брюсселе гармонизировать систему получения дипломов колледжей. Гармонизация – это тоже движение жаждущих стандартизации индустриального данного типа. Наконец, существуют движения, нацеленные на поворот назад стрелок часов, подобно движению назад к основам школы США. Прогнившие массовые образования, законно испытавшие критику, не осознало, что демассификация общества требует новой образовательной стратегии. Вместо этого искали пути восстановления и проведения в жизнь однообразия цивилизации второй волны в школах. Тем не менее, все эти попытки достичь однообразия – ничто иное, как метание истощившейся цивилизации. Удар изменений третьей волны направлен на увеличение разнообразия, на отход от стандартизации жизни. Истиной является как раз то, что идеи, политические суждения, сексуальные наклонности, методы образования, пристрастия в еде, религиозные взгляды, этнические позиции, музыкальные вкусы, моды и формы семьи – это ее автоматически произведенные продукты. Историческая точка возврата преодолена, и стандартизация, как и другие основные принципы второй волны цивилизации, заменяются на новые. Новая матрица. Рассмотрев, как быстро мы отходим от индустриального стиля стандартизации и синхронизации, не будет лишним обратиться к другим разделам социальных кодов. Мы видели ранее, что в то время как некоторые общества нуждаются в определенной централизации и децентрализации, цивилизация второй волны сильно тяготеет к первому и не приемлет последнее. Великие стандартизаторы, те, кто помог построить индустриализм, маршировали рука об руку с великими централизаторами от Гамильтона и Ленина до Рузвельта. Сегодня очевиден резкий скачок в противоположную сторону. Новые политические партии, новые методы управления и новые философии непрерывно возникают, что явно воздействует на централиста, созданного второй волной. Децентрализация стала горячим политическим лозунгом от Калифорнии до Киева 378. В Швеции коалиция в значительной степени децентрализованных небольших партий заменила на должностях в правительстве централизованных социал-демократов с 1944 года 379. Борьба за децентрализацию и регионализм сотрясала Францию в последние годы. На севере Шотландии националисты подняли на щит лозунг радикальной экономической децентрализации 380. Подобные политические движения можно увидеть везде в Западной Европе, в то же самое время и в Новой Зеландии, пока еще небольшая партия ЦЕН стала расти, требуя расширения функций и автономии локальных и региональных правительств. С последующим уменьшением функций и размеров центрального правительства. В США децентрализм, также достигший пика поддержки, подбрасывает, по крайней мере немного, топливо в огонь налогового восстания, прокатившегося, хорошо это или плохо, по всей стране. На муниципальном уровне децентрализм также усиливает давление с локальным политическим требованием власти округов 381. Расположенные в округах группы активистов обильно размножились, от Рабет, жители, организованные за лучшее и прекрасное экологическое будущее, в Сан-Антонио, ДСВВВ, граждане за возвращение Бродвея, театральный район, в Кливленде и пожарные станции для людей в Бруклине. Многие видят центральное правительство в Вашингтоне как источник местных болезней, а не потенциальные средства лечения 382. Согласно мнению монсеньера Джина Барони, бывшего борца за права жителей и граждан, а сейчас помощника секретаря по округам в американском департаменте развития городского строительства, такие небольшие децентрализированные группы отражают разрушение машинной политики и неспособность центрального правительства успевать за широким разнообразием местных условий и людей. Как говорит The New York Times, активисты из округов одержали победы в Вашингтоне и по всей стране. Философия децентрализма распространилась в школах архитектуры и планирования от Беркли и Йеля в США до архитектурной ассоциации в Лондоне, где студенты, кроме всего прочего, исследуют новые технологии контроля экологического состояния, солнечного нагревания или городского земледелия с целью создания самодостаточного общества в будущем. Это воздействие молодых плановиков и архитекторов будет все больше и больше чувствоваться в те годы, когда они займут ответственные посты на всех уровнях 383. Более важный термин децентрализация стал часто произносимым словом в менеджменте. Большие компании торопятся разделить свои департаменты на более маленькие, более автономные профит-центры, прибыльные центры. Типичным случаем была реорганизация Esmark Inc. Esmark Inc. огромной компании, работающей в пищевой, химической, нефтяной и страховой индустриях 384. В прошлом, заявил глава компании Роберт Реникер, мы имели громоздкий бизнес. Единственный способ, которым мы могли бы развить координированные усилия, было разделиться на мелкие части. И в результате Esmark разделилась на 1000 различных автономных профит-центров. Эффект сегментирования, заявил Бусинес Свеек, заключается в снятии необходимости принятия рутинных решений с плечей Реникера. Децентрализация очевидна, но в Esmark она совершена даже над финансовым контролем. В этом примере важно не то, что Esmark реорганизовался, это случится, вероятно, еще не раз впоследствии, а общая тенденция, которую он иллюстрирует. Сотни, вероятно, тысячи из компаний находятся также в процессе непрерывной реорганизации, децентрализации, иногда ошибаются и колеблются в обратную сторону, но постепенно ослабляют централизованный контроль над своими каждодневными операциями. Даже на более глубоком уровне большие организации изменяют правила руководства и контроля, которые ранее были основой централизма. Обычная фирма второй волны или правительственные агентства были организованы в соответствии с принципом «один человек, один начальник». Пока служащая или исполнительная власть могли иметь много подчиненных, он или она докладывали только одному начальнику, т.е. все командные каналы сходились к центру. Сегодня зачаровывает то, как система трещит под собственным весом в наиболее технологически развитых индустриях, в сервисе, в профессиях, во многих правительственных агентствах. Теперь многие из нас имеют нескольких начальников. В шоке будущего я указывал, что большие организации делались все более и более ячеистыми путем образования временных структур, таких, как силы задачи, межотдельские комитеты, команды проектов. Я назвал это явление «Адхократии», «Адхократия 385», поскольку вслед за этим многочисленные большие компании стали объединять эти временные единицы в совершенно новые формальные структуры, названные матричными организациями 386. Вместо централизованного контроля матричные организации использовали то, что известно как многокомандная система 387. В этой конструкции каждый служащий присоединяется к подразделению и отчитывается перед начальником по обычной форме. Но он или она также обязаны в одной или нескольких командах принимать участие в работах, которые не могут быть выполнены одним подразделением. Таким образом, типичные команды проектов могут включать людей с фабрики, исследователей, торговцев, инженеров и финансистов, а также представителей других подразделений. Члены таких временных команд отчитываются перед руководителем проекта как перед временным начальником. Огромное количество людей сегодня отчитываются перед одним начальником для чисто административных целей и другим, или другими, для практических целей. Такая система позволяет служащим уделять внимание более чем одной задаче одновременно, что ускоряет поток информации и помогает им в более широком видении проблемы даже через узкую щель одного подразделения. Это помогает всей организации адекватно реагировать на быстрые изменения внешней среды, а также быстрому неспровержению централизованного контроля. Прослеживая ее распространение от таких самых первых новаторов, как General Electric США и страховой фирмы Scandia в Швеции, матричную организацию можно сегодня найти в любой организации от медицинских и бухгалтерских фирм до Конгресса США, где все виды новых полуформальных расчетных палат и ЦУЦУС возникают на пересечении интересов различных комитетов. Матрица, по словам профессора С.М. Дэвиса из Бостонского университета и П.Р. Лоуренса из Гарварда, это не то же, что другие малые методы управления или приходящая прихоть. Она представляет резкую ломку. Матрица представляет новые формы организации бизнеса. И эта новая форма гораздо меньше централизована, чем старая система с одним начальником, которая характеризовала эру второй волны. Очень важно, что мы радикально децентрализуем экономику в целом. Мы являемся свидетелями растущей мощи небольших региональных банков США, как антипода небольшой горстки традиционных гигантов рынка денег 388. Так как индустрия становится более географически разбросанной, фирмы, которые ранее имели связь с банками денежных центров, сегодня быстро поворачиваются к банкам регионального масштаба. Как говорит Кеннет Л. Роберти, президент первого американского банка Нэшвилла, будущее банковского дела в США сегодня связывается с рынком банков. И как с банковской системой, так же точно обстоит дело и с самой экономикой. Вторая волна привела к расцвету первых действительно национальных рынков и мощной концепции национальной экономики. В соответствии с этим развились национальные средства экономического управления, центральное планирование в социалистических странах, центральные банки, национальные денежные и налоговые полиции в капиталистическом секторе. Сегодня все это терпит банкротство, что выражается в мистификации экономистов и политиков второй волны, которые пытаются управлять системой. Хотя этот факт все еще слабо признается, национальные экономики быстро раскалываются на региональные и секториальные части, субнациональные экономики с их собственными четкими и различающимися проблемами. Регионы, будь то солнечная зона, Сунбелт в США, Мезоджорно в Италии или Кансай в Японии, вместо того, чтобы сглаживать различия подобно тому, как это происходило в течение всей индустриальной эры, начинают расходиться друг с другом в таких ключевых факторах, как энергетические требования, ресурсы, профессиональные смешения, образовательный уровень, культура ИДР. Более того, многие из этих субнациональных экономик сегодня достигли масштаба национальной экономики, ТЕ, они стали самостоятельными практически за одно поколение. Неумение распознавать это приводит к тому, что правительство не в силах стабилизировать экономику. Каждая попытка отодвинуть инфляцию или безработицу посредством общенациональных налоговых льгот через денежные или кредитные манипуляции или через другие единообразные, недифференцированные методы только усугубляет болезнь. Те, кто пытается управлять экономикой третьей волны централизованными средствами второй волны, подобны доктору, который однажды утром приходит в больницу и слепо предписывает одни и те же уколы адреналина всем пациентам, не обращая внимания на то, кто чем болен, перелом бедра, разорванная селезенка, опухоль мозга и так далее. Только разъединение и все большая и большая децентрализация управления может работать в новой экономике, которая становится прогрессивно децентрализованной и в то же время видится глобальной одинаковой. Все эти антицентристские веяния в политике, в организации корпораций и правительств и в самой экономике, подкрепленные параллельными развитиями в среде, в распределении компьютерных мощностей, в энергетических системах и во многих других областях, создают полностью новые общества и делают вчерашние правила устаревшими. Малые внутри большего – это прекрасно. Многие другие части социальных кодов второй волны также очень сильно меняются с наступлением третьей волны. Так, акцентирование на максимизации, которой охвачена вся вторая волна цивилизации, также находится под ударом. Никогда ранее фраза «большее есть большее» не могла быть заменена фразой «маленькое – это прекрасно». Это произошло только в 70-х годах, когда книги под таким названием смогли стать влиятельными мировыми бестселлерами. Везде мы наблюдаем растущее понимание того, что существует предел хваленной масштабной экономики и что многие организации превысили этот предел. Корпорации сегодня активно исследуют пути уменьшения размеров своих работающих подразделений. Новые технологии и новые сервис резко уменьшают масштаб управления. Традиционные фабрики и офисы второй волны с тысячами людей под одной крышей будут очень редкими в высокотехнологичных странах будущего. В Австралии, когда я попросил президента автомобильной компании описать автомобильный завод будущего, он с абсолютным убеждением сказал: «Я никогда не стал бы снова строить такой же завод с 7000 человек под одной крышей. Я бы его разделил на небольшие части, по 3 или 4 сотни работников в каждой». Новые технологии сегодня делают это возможным. С тех пор я много слышал подобных высказываний от президентов и глав компаний, производящих пищевые и многие другие виды продукции. Сегодня мы начинаем реализовывать то, что можно назвать и не большим и не малым, а таким подходящим масштабом, который разумно сочетает и большое и малое. Это было тем, что Е.Ф. Шумахер, автор «Маленькое, это прекрасно», знал лучше, чем некоторые из его наиболее жаждущих славы товарищей. Он однажды сказал друзьям, что если бы он жил в мире небольших организаций, он написал бы книгу «Большое, это прекрасно». Мы также начинаем экспериментировать с новыми формами организации, которые комбинируют преимущества и большого, и малого. Например, быстрое распространение франчайзинга, франхайзинга. Хисинг в США, Британии, Голландии и других странах часто является ответом на недостаток капитала или налоговые выверты и может критиковаться с разных сторон. Но он представляет метод быстрого создания небольших единиц и связи их вместе в большую систему с различными степенями централизации и децентрализации. Это попытка сочетать преимущества крупно- и маломасштабных организаций. Максимизация второй волны уходит. Другие, более соответствующие действительности масштабы входят в нашу жизнь. Общество начинает также критически смотреть на специализацию и профессионализм второй волны. Кодовая книга второй волны возвела экспертов на высокий пьедестал. Одним из ее основных правил было «специализируйтесь, и будете иметь успех». Сегодня в каждой области, включая политику, мы видим базовые изменения в отношении положения экспертов. Ранее рассматриваемые как надежный источник беспристрастных суждений, специалисты свергнуты с пьедестала публичного одобрения. Их все чаще критикуют за преследование своих собственных интересов и за неспособность широко смотреть на мир. Мы видим все больше и больше попыток ограничить власть экспертов добавлением структуры, принимающие решения, не специалистов-дилетантов, например, в больнице и многие другие учреждения. Родители требуют права влиять на школьные решения, что сегодня перерастает в требование отстранения от этого профессиональных преподавателей. После изучения гражданской политической активности несколько лет назад исследовательская группа в штате Вашингтон заключила в своем заявлении, которое суммировало новую позицию: «Вам не нужно быть экспертами для того, чтобы знать, что вы хотите». Цивилизация второй волны поощряла еще и другой принцип – концентрация. Концентрация денег, энергии, ресурсов и людей. Это вылилось в увеличение численности населения городов. Сегодня этот процесс также начал поворачивать в обратную сторону. Мы видим теперь увеличение географического разброса. В отношении энергии мы двигаемся от надежности в концентрировании депозитов устаревшего топлива к разнообразию более широко разбросанных форм энергии. Мы также наблюдаем, как растет число экспериментов, нацеленных на деконцентрацию переполненных школ, больниц и психических институтов 389. Коротко говоря, если пробежать кодовую книгу цивилизации второй волны от стандартизации к синхронизации и далее к централизации, максимизации, специализации и концентрации, то будет видно, как пункт за пунктом старые основные правила, которые определяли нашу ежедневную жизнь и методы принятия социальных решений, находятся в процессе революционных преобразований и потрясений, вызванных третьей волной. Организация будущего. Ранее мы отмечали, что, если все принципы второй волны применить в работе одной организации, результатом будет классическая индустриальная бюрократия, гигантская, иерархическая, неизменная, строгого подчинения сверху донизу, механистическая организация, хорошо спроектированная для производства одинаковых продуктов и однотипных решений в сравнительно стабильном индустриальном окружении. Сейчас, когда мы сместились к новым принципам и начали применять их в совокупности, мы с необходимостью приходим к полностью новым видам организаций в будущем. Эти организации имеют более плоскую иерархию. Они менее подвержены давлению верхушки, состоят из небольших компонентов, связанных вместе во временной конфигурации. Каждая из этих компонентов имеет свои собственные взаимосвязи с внешним миром, свою собственную внешнюю политику, которая, так сказать, не проходит через центр. Работа этих организаций все меньше и меньше зависит от времени суток. Но они отличаются от классических бюрократий и в других фундаментальных отношениях. Они являются тем, что может быть названо двойными или полиорганизациями, способными принять две или более разных структурных форм, как условия безопасности. частности, подобно пластикам будущего, которые изменяют форму, когда их нагревают или охлаждают, но возвращаются в свою основную форму при установлении нормальной температуры. Можно представить себе армию, которая демократична и открыта в мирное время, но высоко централизована и авторитарна во время войны. Мы также можем использовать аналогию с футбольной командой, чьи игроки не просто способны перестроиться самостоятельно в Т-образный строй и ряд других построений для различных форм игры, но после окончания игры становятся членами более широкого отряда футболистов, бейсболистов или баскетболистов, Т.Е., представителями той игры, в которую они играют. Таким образом, организованные игроки должны тренировать в себе способность мгновенной адаптации, и они должны себя чувствовать достаточно спокойно в широком диапазоне доступных организационных структур и игровых амплуа. Мы нуждаемся в руководителях, которые могут умело работать как в режиме открытых дверей или свободного полета, так и в иерархическом режиме, которые смогут работать в организациях со структурой, подобной египетским пирамидам, так же, как в организации, подобной двигателю Калдера, с несколькими тонкими нитями руководства, поддерживающими комплекс почти автономных модулей, которые приходят в движение от слабейшего дуновения ветра. Мы пока не имеем словаря для описания этих организаций будущего. Термины вроде «матрица» или «отход» не совсем адекватны. Разные теоретики использовали разные слова. Рекламодатель Лестер Вандерман как-то сказал, группа единых, действующие как интеллектуальные командос, десантные отряды, будут менять иерархические структуры 390. Тони Джадж, один из наших наиболее талантливых теоретиков организаций, довольно много писал о ячеистом характере этих появляющихся организаций будущего, указывая, помимо прочего, что ячеистая структура не координируется кем-либо, участвующие структуры самокоординируются, их можно назвать автокоординацией. В другом месте он описал то же самое в терминах Банкминстера-Фаулеровского принципа натяжения 391. Но какие бы термины мы ни употребляли, происходит нечто революционное. Мы участвуем не просто в рождении новых организационных форм, но в рождении новой цивилизации. Новая кодовая книга находится в процессе формирования. Это набор принципов третьей волны, совершенно новых основополагающих правил социального выживания. Поэтому едва ли вызовут удивление родители, которые, все еще связанные с кодовой книгой индустриальной эры, находятся в постоянном конфликте с детьми, те, кто, вне растущей несообразности старых правил, еще не определился, если он только способен рассуждать о новых. Они и мы одинаково находимся в плену и умирающего порядка второй волны, и урождающейся цивилизации третьей волны. Глава 20. Возникновение производителя для себя. Едва заметные изменения в повседневном поведении поры символизируют гигантские исторические сдвиги. Одно из подобных изменений, его значимость не была оценена по достоинству, произошло в начале 1970-х годов, когда в аптеках Франции, Англии, Голландии и других европейских стран появился новый продукт, набор, позволяющий самостоятельно проводить тест на беременность. За несколько лет европейским женщинам было продано от 15 до 20 миллионов подобных наборов. Вскоре в американских газетах появились такие объявления: «Вы беременны? Чем скорее вы об этом узнаете, тем лучше». Когда американская фирма Warner Lambert начала выпускать этот набор, его успех превзошел все ожидания. К 1980 году миллионы женщин по обе стороны Атлантики привычно проводили для себя этот тест, ранее осуществлявшийся врачами и лабораториями 392. Не они одни решили обойтись без докторов. Согласно Medical World News, забота о собственном здоровье, представление о том, что в медицинских вопросах люди могут и должны полагаться на себя, быстро обретает все новых сторонников. По всей стране простые люди учатся обращаться со стетоскопами, аппаратами для измерения давления, самостоятельно проводить осмотр грудных желез, применять растирание и даже проводить простейшие хирургические процедуры 393. Сегодня матери берут у своих детей мазки из горла. Школы предлагают всевозможные курсы, начиная от ухода за ногами и кончая первой педиатрической помощью. Люди измеряют себе давление в автоматах, которые размещены более чем в 1300 торговых центрах, аэропортах и универмагах Соединенных Штатов. Еще в 1972 году только врачи покупали медицинские приборы. Сегодня на медицинском рынке появляется все больше товаров, предназначенных для домашнего употребления. Чем активнее люди начинали заботиться о своем здоровье, сокращая тем самым число визитов к врачам и пребывание на больничной койке, тем больше продавалось отоскопов, ирригаторов носа и горла, приборов для прочистки ушей и прочих аналогичных товаров 394. На первый взгляд, все это может показаться простой причудой. Однако стремление решать проблемы своими силами, вместо того чтобы кому-то за это платить, отражает существенные изменения в наших ценностях, в нашем понимании болезни и в нашем восприятии своего тела и самих себя. Но даже это объяснение отвлекает внимание от еще более значительного явления. Чтобы верно оценить его историческое значение, нам придется обратиться к прошлому. Невидимая экономика. В эпоху первой волны люди в основном потребляли то, что сами же производили. Они не были потребителями или производителями в обычном смысле. смысле слова. Их можно назвать производителями для себя. Промышленная революция, расколов общества, разделила эти две функции, тем самым породив так называемых производителей и потребителей. Этот раскол привел к быстрому распространению рынка, или сети обмена, хитросплетения каналов, по которым товары или услуги, произведенные одним человеком, достигают другого, и наоборот. Выше я утверждал, что со второй волной мы перешли от земледельческого общества, основанного на производстве для потребления, т.е., на экономике производителей для себя, к индустриальному обществу, основанному на производстве для обмена. Однако в действительности ситуация была сложнее. Аналогично тому, как в эпоху первой волны существовало незначительное производство для обмена, т.е., для рынка, так и в эпоху второй волны сохранялось незначительное производство для собственного потребления. Таким образом, правильнее было бы полагать, что экономика состоит из двух секторов. В сектор входит вся неоплачиваемая работа, которую человек делает непосредственно для себя, своей семьи или своей общины. Сектор включает все производства товаров и услуг для продажи через сеть обмена или рынок. Исходя из этого, можно заявить, что в период первой волны сектор, основанный на производстве для потребления, был огромен, а сектор весьма незначителен. В период второй волны ситуация стала прямо противоположной. В действительности производство товаров и услуг для рынка росло с такой скоростью, что экономисты буквально забыли о существовании сектора. Само слово «экономика», по определению, исключало все формы труда или производства, не предназначенного для рынка, и таким образом производитель для себя сделался как бы невидимым. Это означает, например, что вся работа женщин по дому, уборка, стирка, воспитание детей презрительно игнорировалась как не относящаяся к экономике, несмотря на то, что сектор, видимая экономика, не мог бы существовать без товаров и услуг, производимых в секторе А в невидимой экономике. Если бы дома никто не растил детей, то в следующем поколении не было бы оплачиваемых рабочих для сектора, и вся система рухнула бы под собственным весом. Можно ли вообразить себе функциональную экономику, не говоря уже о продуктивной экономике, без рабочих, которых еще детьми научили пользоваться туалетом, научили говорить и социализировали в существующую культуру? Что бы случилось с продуктивностью сектора, если бы занятые в нем рабочие не обладали бы даже такими простейшими навыками? Продуктивность каждого из двух секторов в огромной степени зависит от другого, хотя этот факт игнорировался экономистами второй волны. Сегодня, когда общество второй волны переживает свой последний кризис, политики и эксперты по-прежнему жонглируют экономической статистикой, основанной целиком на данных сектора, их беспокоит падение роста и продуктивности. Однако до тех пор, пока они будут мыслить в категориях второй волны, игнорируя сектора как находящийся вне экономики, т.е., пока производитель для себя так и останется невидимым, им не удастся разобраться в наших экономических делах. Вглядевшись внимательнее, мы обнаружим, что начался фундаментальный сдвиг в отношениях этих двух секторов или форм производства. Мы увидим, что граница между потребителем и производителем все больше стирается, что все большее значение приобретает производитель для себя. К тому же мы неясно различим гигантское изменение, которое трансформирует даже роль самого рынка в нашей жизни и в мировой системе. Все это возвращает нас к миллионам людей, которые начинают оказывать себе услуги, ранее предоставлявшиеся докторами. На самом деле эти люди перемещают часть производства из сектора в сектор А, из видимой экономики, которую отслеживают экономисты, в призрачную экономику, о которой те забыли. Они производят для себя. И не они одни. Обжоры и вдовы. В 1970 году в Манчестере домашняя хозяйка по имени Кэтрин Фишер, долгие годы страдавшая от отчаянного страха потерять кровь над головой, основала организацию для других людей с подобными фобиями. Сегодня эта организация, общество страдающих фобиями, имеет множество отделений и является одной из тысяч новых групп, появившихся в странах с высокой технологией и призванных помочь людям самим решать свои проблемы, психологические, медицинские, социальные или сексуальные. В Детройте было создано около 50 групп потерявших близких, члены которых пытаются облегчить страдания тех, кто потерял родственника или друга. В Австралии организация под названием ГРОВ объединяет бывших пациентов психиатрических клиник и нервных людей. В настоящее время ГРОВ имеет отделение на Гавайских островах, в Новой Зеландии и Ирландии. В 22 штатах США создается организация родителей геев и лесбиянок, призванная помочь родителям гомосексуалистов. В Великобритании существует 60 отделений ассоциации страдающих депрессией. Повсюду образуются новые группы, начиная с общества анонимных алкоголиков и ассоциации туберкулезников и кончая родителями-одиночками и обществом вдова-вдове. Разумеется, нет ничего нового в том, что люди, попавшие в беду, собираются вместе, чтобы обсудить свои проблемы и обменяться опытом. Тем не менее историки могут подтвердить, что сегодня общество по оказанию помощи себе распространяются с беспрецедентной скоростью 395. Фрэнк Рисман и Алан Гартнер, содиректора Института новых услуг, считают, что в одних Соединенных Штатах имеется около 500 тысяч подобных групп, приблизительно по одной на каждые 435 жителей, при этом ежедневно образуются все новые объединения. Многие из них вскоре прекращают свое существование, но вместо каждой исчезнувшей группы появляется несколько новых 396. Эти организации сильно отличаются друг от друга. Некоторые из них основаны на недоверии к специалистам и пытаются обойтись без них, целиком полагаясь на то, что можно назвать перекрестным советом. В них люди обмениваются советами, основанными на собственном жизненном опыте, которые отличаются от тех, что традиционно дают профессионалы. Одни организации оказывают поддержку людям, попавшим в беду. Другие играют политическую роль, лоббируя изменения в законодательстве или налогообложении. Третьи носят квазирелигиозный характер. Четвертые представляют собой общины, созданные с определенной целью. Их члены не только встречаются друг с другом, но и живут вместе. Сегодня подобные группы имеют региональные и даже транснациональные связи. В зависимости от того, участвуют ли в них профессиональные психологи, социальные работники или врачи, в них все чаще наблюдается переход от роли безличного эксперта, якобы знающего все лучше всех, к роли слушателя, учителя и советчика, который работает с пациентом или клиентом. Существующие добровольные и некоммерческие группы, которые изначально создавались для помощи другим, также стремятся понять, как им вписаться в движение, основанное на принципе «помоги себе сам». Таким образом, движение за помощь самому себе реструктурирует социальную сферу. Курильщики, зайки, люди с суицидальными наклонностями, игроки, люди с болезнями горла, родители близнецов, обжоры и другие подобные группы теперь образуют густую сеть организаций, которая охватывает возникающие корпоративные структуры и семью третьей волны. Однако каким бы ни было значение этих групп для социальной организации, они демонстрируют глубокий сдвиг от пассивного потребителя к активному производителю для себя и, следовательно, экономически значимы. Хотя они в конечном счете зависят от рынка и все вещи связаны с ним, они перемещают деятельность из экономического сектора в сектор А из сектора обмена в сектор производства для себя. Это нарождающееся движение не является единственной подобной силой. Некоторые богатейшие и крупнейшие корпорации также стремятся ускорить появление производителя для себя, хотя и в собственных технологических и экономических целях. Сделай сам. В 1956 году американская телефонная и телеграфная компания, исследуя запросы в области коммуникаций, начала вводить новую электронную технологию, которая позволила абонентам самостоятельно звонить на дальние расстояния. Сегодня стало возможным осуществлять прямой набор во многие заокеанские страны. Набирая соответствующий номер, потребитель выполняет задачу, прежде возлагавшуюся на оператора. В 1973-1974 года из-за арабского эмбарго на нефть цены на бензин поднялись. Крупнейшие нефтяные компании получили огромную прибыль, но местные бензозаправочные станции вынуждены были отчаянно бороться за экономическое выживание. Желая снизить цену, многие владельцы бензоколонок ввели самообслуживание. Поначалу это казалось странным. Газеты печатали забавные истории о водителях, которые пытались вставить шланг в радиатор. Однако вскоре потребитель, лично заправляющий свою машину, уже никого не удивлял. В 1974 году самообслуживание применяли лишь 8 бензозаправочных станций США. К 1977 году их число достигло почти 50. К 1976 году в Западной Германии из 33500 бензозаправочных станций на самообслуживание перешли около 15%, и эти 15 продавали 35 всего бензина. Эксперты в области промышленности утверждают, что скоро эта цифра достигнет 70. Здесь снова потребитель заменил производителя и стал производителем для себя 397. В тот же период появились электронные банкоматы, которые не только упразднили понятие часов работы банка, но также значительно сократили число кассиров, предоставив клиенту осуществлять операции, прежде выполнившиеся банковскими служащими 398. То, что клиент самостоятельно выполняет часть работы, не так уж ново, экономисты называют это экстернализацией стоимости труда. На этом принципе построены все супермаркеты. Улыбающегося продавца, знавшего ассортимент и приносившего вам товар, заменила тележка для покупок, которую вы сами катите перед собой. В то время как одни клиенты с тоской вспоминают доброе старое время личного обслуживания, другие одобряют новую систему. Теперь они сами могут искать товары и вдобавок сэкономить несколько центов. На самом деле им платят за работу, которую прежде выполнял продавец 399. Сегодня аналогичная форма экстернализации встречается во многих других областях. К примеру, магазины, торгующие со скидками. Продавцов там немного, покупатель платит чуть меньше, но трудится чуть больше. Даже обувные магазины, где опытный продавец считался необходимым, переходят на самообслуживание, перепоручая часть работы потребителю. Тот же принцип можно обнаружить повсюду. Каролайн Берг в своей полной точных наблюдений книги «Синдром толпы» писала: «Многие вещи приходят к вам в разобранном виде, так как их якобы легко собрать дома. А накануне Рождества в одном из лучших и старейших магазинов Нью-Йорка покупателям приходится самим составлять список покупок, так как продавцы не умеют или не хотят писать 400». В январе 1978 года 30-летний государственный служащий из Вашингтона услышал странный звук, идущий из его холодильника. Раньше в подобных случаях вызывали механика, а потом платили ему за работу. Вспомнив о высокой стоимости ремонта, а также о том, что договориться о времени визита будет сложно, Барри Нассбаум прочел инструкцию, которую он получил вместе с холодильником. В ней он обнаружил телефонный номер, по которому он может позвонить изготовителю, корпорации в Хилл-Паул, расположенной в Бентон-Харбор, Мичиган, бесплатно. Корпорация установила телефонную линию, чтобы помочь клиентам с проблемой обслуживания. Нассбаум позвонил. Человек на другом конце провода точно объяснил ему, какие болты снять, к каким звукам прислушаться, какую деталь заменить. «Этот парень, — говорит Нассбаум, — очень мне помог. Он не только знал, что мне делать, но и внушил мне огромное доверие». Очень скоро холодильник был починен. В компании в Хилл-Паул есть группа советников. 9 человек работают полный рабочий день по 9 часов, еще несколько – неполный. Некоторые из них раньше занимались ремонтом, теперь они сидят в наушниках и отвечают на подобные звонки. Перед ними на экране мгновенно высвечивается схема того изделия, по поводу которого поступил звонок. В Хилл-Паул выпускают холодильники, посудомоечные машины, кондиционеры и другие бытовые приборы. Это позволяет сообщить клиенту последовательность действий. Только в 1978 году компания ответила на 150 тысяч, таких звонков 401. Перед нами в зачатке модель будущей системы ремонта, которая позволит домовладельцу выполнять почти всю ту работу, которую раньше делал механик или другой специалист. Благодаря совершенствованию техники, стоимость междугородных телефонных разговоров снизилась, и это создает условия для развития в будущем системы ремонта, при которой владелец бытовой техники сможет, глядя на экран своего телевизора и слушая советы мастера, сам починить свою технику. С распространением подобной системы механикам осталась бы только сложная работа, а сами они превратились бы для производителя для себя, подобно врачам или социальным работникам, в учителей, советчиков и гуру. Но все вышесказанные бледнеют перед тем, что мы увидим в других областях индустрии «сделай сам». Многие люди всегда сами чинили электропроводку, скрипящие ставни или отколовшуюся плитку. В этом нет ничего нового. Изменилось, поразительно изменилось, соотношение между теми, кто делает домашний ремонт сам, и профессиональными строителями, плотниками, электриками, водопроводчиками и тому подобное. Еще 10 лет назад в Соединенных Штатах непрофессионалам продавалось только 30 электроинструментов, остальные 70 покупали плотники и другие ремесленники. Менее чем за 10 лет эти цифры поменялись местами. Сегодня только 30 инструментов покупают профессионалы, а 70 – потребители, которые все чаще следуют призыву «сделай сам 402». Еще более значительная веха была пройдена в Соединенных Штатах между 1974 и 1976 годами. Согласно ведущей фирме Frost & Sullivan, проводящей исследования в области торгового бизнеса, тогда впервые более половины строительных материалов было приобретено непосредственно владельцами домов, а не подрядчиками, выполняющими заказ. И это не считая дополнительных $350 миллионов, потраченных домашними умельцами на работу стоимостью менее $25. В то время как общие расходы на строительные материалы за первую половину 70-х годов выросли на 31, расходы домовладельцев, делающих ремонт самостоятельно, выросли на 65%, вдвое быстрее. По заявлению фирмы Frost & Sullivan, это впечатляющее изменение будет продолжаться и в дальнейшем 403. В другом исследовании этой фирмы говорится о стремительном росте подобных расходов и подчеркивается, что в системе ценностей произошел сдвиг к самостоятельности. Прежде делать что-то своими руками считалось неприличным, во всяком случае так полагал средний класс, теперь же это предмет гордости. Люди сами делают что-то и гордятся этим. 404. Школы, университеты и издательства предлагают множество курсов и книг на тему, как это сделать. Как US News World Report сообщает, и бедные, и богатые охвачены этим бумом. В Кливленде инструкции по ремонту дома предлагаются в отделах общественного строительства. В Калифорнии хозяева домов все чаще сами строят сауны, бары, делают столы. В Европе так называемая революция «сделай сам» набирает силу, с некоторыми особенностями, зависящими от национального характера. Как правило, немцы и голландцы относятся к своим проектам очень серьезно, устанавливают высокие стандарты и запасаются хорошим инструментом. В отличие от них итальянцы только начинают открывать для себя движение «сделай сам». Многие пожилые мужья утверждают, что делать домашнюю работу самому унизительно. Причин этому много. Инфляция. Сложности с вызовом плотника или водопроводчика, небрежная работа, избыток свободного времени – все это играет роль. Однако более действенную причину можно назвать законом относительной неэффективности. Он гласит, чем больше мы автоматизируем производство предметов потребления и снижаем их цену, тем больше увеличиваем относительную стоимость предметов, сделанных вручную, а также стоимость неавтоматизированных услуг. Если водопроводчик получает $20 в час и столько же стоит один калькулятор, цена за вызов водопроводчика значительно возрастет, если на те же самые $20 вы сможете купить несколько калькуляторов. Относительно стоимости других товаров цена водопроводчика возрастет в несколько раз. По этой причине следует ожидать, что цена многих услуг и впредь будет стремительно расти. И можно ожидать, что с ростом цен люди все больше станут делать для себя сами. Короче, даже и без инфляции закон относительной неэффективности начнет способствовать тому, что людям будет все выгоднее производить для собственного потребления, переводя тем самым деятельность из сектора в сектор, из сектора обмена продуктами труда в сектор производства для себя. Посторонние и участники. Чтобы заглянуть в далекое будущее этого процесса, следует обратить внимание не только на услуги, но и на товары. Мы обнаружим, что и здесь потребитель все глубже втягивается в процесс производства. Итак, сегодня рвущиеся вперед изготовители привлекают покупателей и даже платят им к участию в разработке того или иного изделия. Это относится не только к производству товаров, которые непосредственно продаются людям, т.е. к производству продуктов питания, туалетных принадлежностей и так далее, но прежде всего к передовым отраслям, таким как электроника, где демассификация проходит особенно быстро. Наибольшего успеха мы добились тогда, когда стали работать с одним или двумя покупателями, говорит менеджер планового отдела компании Техас Инструменте. Разработать изделие, самим изучать его, а затем пытаться выйти со стандартным продуктом на рынок. Подобная политика не приносила нам успеха. 405. Сирил 10. Браун из Analog Devices подразделяет все изделия на две категории: изделия изнутри, наружу, и изделия снаружи, внутрь. Характеристики последних определяются не изготовителем, а потенциальным заказчиком. Эти смоделированные снаружи изделия, по мнению Брауна, идеальны. Чем более передовую технологию мы применяем, чем больше мы демассифицируем продукцию, приспосабливая ее к покупателю, тем глубже вовлекается покупатель в процесс производства. Сегодня сотрудники Цампутера и Дед Мануфактуринг Интернационал, сам один, упорно трудятся над классификацией и кодированием различных деталей и процессов, чтобы сделать возможной полную автоматизацию производства. Такой первоклассный специалист, как профессор Нингхэм из Департамента промышленных инженерных систем штата Пенсильвания, пока представляет себе этот проект лишь в общих чертах, однако в конечном счете покупатель сможет вводить свои спецификации непосредственно в компьютер изготовителя. Компьютер будет не только конструировать изделия, которые захочет приобрести покупатель, объясняет профессор Хэм, но и выбирать производственные процессы. Он будет запускать необходимые для этого станки, устанавливать последовательность шагов, скажем, от опточки и шлифовки до покраски, записывать необходимые программы для вспомогательного компьютера или станков с цифровым управлением. И он даже сможет вводить адаптивный контроль, который оптимизирует различные производственные процессы с учетом как экономических целей, так и защиты окружающей среды. В итоге покупатель будет не только предлагать свои спецификации, но с помощью нажатия кнопки, которая запустит весь механизм в действие, станет участником производственного процесса так же, как и одетый в комбинезон рабочий на конвейере в том мире второй волны, который сейчас приближается к концу. 406. Хотя система производства товаров, в которой покупатель играет более активную роль, пока остается делом будущего, по меньшей мере один из подобных инструментов уже существует. Описанные в главе 15 лазерные устройства, управляемые компьютером, которые применяются в швейной промышленности, по меньшей мере в теории может быть связано с персональным компьютером. Это позволит заказчику ввести свои мерки, выбрать подходящий фасон, а затем привести лазерные ножницы в действие, не покидая собственного дома. Роберт 10. Андерсон, глава отдела информационных услуг в корпорации Rent и ведущий эксперт в области компьютеризации производства, объясняет это так: через 20 лет самой творческой вещью будет необычайно творческое потребление. К примеру, вы дома придумываете для себя фасон одежды или вносите изменения в стандартную модель, а компьютер выкроит ее для вас с помощью лазера и сошьет на машине с цифровым управлением. С помощью компьютера вы также сможете внести свои спецификации в автомобиль. Разумеется, в них будут запрограммированы все федеральные требования к безопасности и все физические параметры ситуации, так что вам не удастся выйти за границы дозволенного слишком далеко. 407. А если ко всему вышесказанному мы прибавим возможность того, что в недалеком будущем множество людей будут работать у себя дома в электронных коттеджах завтрашнего дня, мы сможем представить себе, как изменятся обычные инструменты, доступные потребителю. Многие из электронных приборов, которыми мы будем пользоваться дома, выполняя оплачиваемую работу, помогут нам производить товары и услуги для собственного потребления. В этой системе производитель для себя, который господствовал в обществах первой волны, снова окажется в центре экономической жизни, но уже на высокотехнологическом базисе третьей волны. Короче, рассматриваем ли мы различные движения по оказанию помощи самому себе или стремление сделать все своими руками, или новые производственные технологии, мы обнаруживаем тот же сдвиг в сторону более тесного вовлечения потребителя в производство. В подобном мире исчезают условные различия между производителем и потребителем. Тот, кто находился снаружи, оказывается тем, кто находится внутри. Посторонний превращается в участника, и даже более того, производство перемещается из сектора в сектор, где господствует производитель для себя. 408. По мере того, как это происходит, мы будем менять, поначалу почти незаметно, а затем со всевозрастающей скоростью, самый главный из наших институтов – рынок. рынок. Жизненный стиль производителя для себя. Добровольное вовлечение потребителя в производство имеет ошеломляющие последствия. Чтобы понять это, полезно вспомнить, что рынок появился именно вследствие разделения потребителя и производителя, которое в настоящее время исчезает. Развитый рынок не был нужен, когда большинство людей потребляли то, что производили сами. Он стал необходимым лишь тогда, когда потребление было отделено от производства. Рынок принято определять как капиталистическое, основанное на деньгах явление. Однако рынок – это просто другое слово для сети обмена, и в прошлом существовало, да и сейчас существует, множество различных сетей обмена. На Западе нам привычнее капиталистический рынок, основанный на выгоде. Но есть еще и социалистические рынки, сети обмена, по которым товары или услуги, произведенные Иваном Ивановичем в Смоленске, продаются за товары или услуги Иоганна Шмидта из Восточного Берлина. Есть рынки, основанные на деньгах, но также есть рынки, связанные с бартером. Сам рынок не капиталистический и не социалистический. Он – прямое, неизбежное следствие разрыва между производителем и потребителем. Там, где происходит этот разрыв, возникает рынок. А когда разрыв между потребителем и производителем сужается, все функции, роли, сила рынка ставятся под сомнение. Таким образом, развитие производства для себя сегодня начинает менять роль рынка в нашей жизни. Сейчас еще мы не можем знать, где именно нас затронет это неуловимое, но важное изменение. Наверняка рынок сохранится. Мы не собираемся возвращаться к дорыночной экономике. То, что я назвал сектором, сектор обмена, не придет в упадок и не исчезнет. Мы еще долго будем в значительной степени зависеть от рынка. Тем не менее, развитие производства для себя ясно указывает на фундаментальные изменения в отношениях между сектором и сектором, в совокупности отношений, которые до сих пор игнорировались экономистами второй волны. Ибо производство для себя ведет к демаркетизации хотя бы некоторых видов деятельности, тем самым изменяя роль рынка в жизни общества. Он наводит на мысли об экономике будущего, не похожей на известные до сих пор, об экономике, которую уже не станут однобоко оценивать в пользу либо сектора А, либо сектора В. Возникновение производства для себя указывает на необходимость экономики, которая не будет походить на экономики первой или второй волн, но в новом историческом синтезе сплавит воедино характеристики обеих. Появление производителя для себя, вызванное стремительным ростом цен на многие услуги, распадом бюрократии и обслуживания, доступностью технологий третьей волны, проблемами структурной безработицы и многими другими аналогичными факторами, ведет к возникновению нового стиля работы и устройства жизни. Если мы позволим себе поразмышлять над этим с учетом описанных ранее изменений, как, например, стремление к десинхронизации и неполному рабочему дню, возможность появления электронных домов или изменение структуры семейной жизни, мы сможем различить некоторые из изменений в стиле жизни. Таким образом, мы движемся по направлению к экономике будущего, в которой множество людей никогда не будут заняты полный рабочий день или в которой понятие полного рабочего дня приобретет иное значение, как это было совсем недавно, когда рабочая неделя или год становились все короче. В Швеции, где недавно был принят закон, гарантирующий всем трудящимся 5-недельный оплачиваемый отпуск, независимо от возраста или стажа, стандартный рабочий год равен 1840 часам. В действительности невыходы на работу настолько распространены, что более реалистичной была бы цифра 1600 часов в год 409. Большое количество работающих уже сейчас заняты в среднем 3 или 4 дня в неделю или берут полугодовой или годовой отпуск, чтобы продолжить свое образование или отдохнуть. С увеличением числа семей, где работают муж и жена, эта тенденция усилится. На рынке оплачиваемого труда все больше людей смогут отдать предпочтение неполному рабочему дню. Тогда проблема досуга предстает в новом свете. Поскольку мы признали, что большая часть нашего так называемого свободного времени уходит на производство товаров и услуг для собственного потребления, т.е. на производство для себя, то старое разделение труда и досуга теряет смысл. Речь идет не о соотношении труда и досуга, а о соотношении оплачиваемого труда для сектора П и неоплачиваемого, контролируемого самим исполнителем труда для себя в секторе А. В контексте третьей волны практичными становятся новые жизненные стили, равно основанные как на производстве для обмена, так и на производстве для потребления. Подобные жизненные стили были распространены на заре промышленной революции среди сельского населения, которое медленно становилось городским пролетариатом. В течение долгого переходного периода миллионы людей часть времени работали на фабрике, а остальную часть – на земле, выращивая урожай для собственного потребления, покупая самое необходимое и делая своими руками остальное. Эта модель еще господствует во многих странах, однако, как правило, на технологически примитивной основе. Представьте себе эту жизненную модель, но с технологией 21 для производства продуктов питания и предметов потребления, а также с необычайно развитыми методами помощи себе для производства услуг. Например, вместо выкройки платья завтрашний производитель для себя вполне сможет купить кассету с программой для умной электронной швейной машины. Люди со склонностью к технике смогут не только регулировать свои автомашины, но и наполовину строить их. Мы уже видели, что в один прекрасный день покупатель сможет ввести свои спецификации в программу изготовления автомобиля. автомобиля с помощью компьютера и телефона. Но существует еще один способ участвовать в изготовлении автомобиля, и он доступен уже сегодня. Компания Bradley Automotive уже сегодня предлагает набор Bradley, с помощью которого вы можете собрать роскошную спортивную машину. Производитель для себя, купивший частично собранный набор, устанавливает корпус из стекловолокна на шасси от Volkswagen, подсоединяет провода мотора, устанавливает рулевое управление, крепит сиденья и так далее. 410. Можно легко представить себе, что поколение, привыкшее к частично оплачиваемой работе, стремящееся сделать что-то своими руками, имеющее дома множество дешевой мини-техники, составляет значительную часть населения. Они наполовину находятся в системе рынка, наполовину нет, работают время от времени, то и дело берут годовой отпуск. Возможно, у них будет меньше денег, но они возместят их недостаток, делая своими руками многое из того, что стоит денег, и так компенсируют инфляцию. Американские мормоны 411 предлагают другой ключ к жизненным стилям будущего. Многие стейки мормонов, стейк соответствует, к примеру, католической епархии, владеют собственными фермами. Члены стейка, включая городских жителей, добровольно проводят некоторую часть своего свободного времени на фермах, выращивая урожай. Большая часть продукции не продается, а сохраняется для непредвиденных расходов или распределяется среди нуждающихся. У мормонов есть свои консервные фабрики, разливочные цеха и элеваторы. Некоторые мормоны сами выращивают для себя овощи и отвозят их на консервную фабрику, другие покупают свежие овощи в супермаркете и тоже отвозят их на местную фабрику. Вот что говорит мормон из Солт-Лейк-Сити: «Моя мать собирается купить помидоры и законсервировать их. Ее обществу взаимовыручки будет назначен определенный день, и все входящие в него женщины отправятся на фабрику, чтобы законсервировать для себя помидоры». Подобным же образом многие мормоны не только жертвуют деньги для своей церкви, но и выполняют для нее определенную работу, например, участвуют в строительстве. Из вышесказанного отнюдь не следует, что все мы сделаемся членами мормонской церкви или что в будущем станет возможным в значительной мере воссоздать социальные и общинные связи, существующие в весьма сплоченной участливой, но теологически автократической группе. Однако принцип производства для собственного потребления, осуществляется ли он отдельными людьми или группами, скорее всего будет распространяться все шире. При наличии компьютеров, семян растений, выведенных специально для посадки в городе или даже в квартире, при наличии дешевых домашних приспособлений для изготовления пластмасс, при наличии новых материалов, клея и пленок, при возможности получить технические советы по телефону или увидеть необходимые изображения на экране своего телевизора или компьютера, появится возможность создать жизненные стили, которые будут более разнообразными, менее монотонными, полнее удовлетворяющими творческие наклонности и менее ориентированными на рынок, чем жизненные стили, типичные для цивилизации второй волны. Пока мы не можем знать, как далеко зайдет это перемещение деятельности из обмена в секторе к производству для себя в секторе А, как будет меняться баланс между этими двумя секторами в разных странах и какие жизненные стили возникнут в результате этого. Однако мы знаем наверняка, что любое значительное изменение в балансе между производством для потребления и производством для обмена будет иметь серьезные последствия для нашей экономической системы и наших ценностей. Экономика третьей волны. Возможно ли, что этот сдвиг от производства для других к производству для себя связан с тревожащим многих упадком протестантской рабочей этики? Повсюду мы наблюдаем упадок индустриального этоса, поощрявшего тяжелый труд. Западные администраторы мрачно твердят об английской болезни, которая якобы ввергнет нас всех в нужду, если мы от нее не излечимся. Только японцы трудятся не покладая рук, говорят они. Однако, насколько мне известно, первые лица в японской промышленности утверждают, что их рабочие страдают той же болезнью. Только южные корейцы трудятся не покладая рук, утверждают они. Но те же самые люди, которые никак не хотят тяжело трудиться у себя на работе, трудятся, не жалея сил, у себя дома, они настилают плитку в ванной, ткут ковры, тратят время и талант на политические кампании, посещают курсы по оказанию помощи себе, шьют, выращивают овощи в саду, пишут рассказы или делают ремонт в спальне. Возможно, главная мотивация, благодаря которой так разросся сектор, теперь переместилась в сектор А, в производство для себя. Вторая волна принесла с собой не только паровые двигатели и механические ткацкие станки, но и огромные характерологические изменения. Сегодня мы можем наблюдать этот сдвиг в обществах, переходящих от первой волны ко второй, например, в Корее, где население упорно расширяет сектор Б за счет сектора А. Напротив, в обществах зрелой второй волны, испытывающих на себе воздействие третьей, по мере того, как производство возвращается в сектор А и потребитель вовлекается в процесс производства, начинается иной характерологический сдвиг. Позже мы попытаемся выяснить, что представляет собой это интригующее изменение. Теперь же нам просто не следует забывать о том, что появление производства для себя, возможно, глубоко влияет на саму структуру личности. Однако нигде изменения, вызванные появлением производства для себя, не чреваты такими серьезными последствиями, как в экономике. Вместо того, чтобы направлять все свое внимание на сектор, экономисты должны разработать новую, более холистическую концепцию экономики, должны проанализировать, что происходит в секторе А, а также научиться связывать эти две части экономики друг с другом. Когда третья волна начала реструктурировать мировую экономику, экономисты стали яростно критиковать за неспособность объяснить, что происходит на самом деле. Похоже, их самые изощренные орудия, включая компьютеризированные модели и матрицы, все меньше и меньше говорят нам о том, как в действительности работает экономика. И впрямь, многие экономисты пришли к заключению, что традиционная экономика, как западная, так и марксистская, неприложима к быстро меняющейся реальности. Возможно, одна из главных причин в том, что изменения, имеющие огромное значение, происходят вне секторов ТЕ, вне процесса обмена. Чтобы вернуть экономику в реальность третьей волны, экономистам придется разработать новые модели, единицы измерения и индексы для описания процессов, происходящих в секторе А, а также переосмыслить многие фундаментальные предположения в свете появления производства для себя. Коль скоро мы признали неразрывную связь между измеряемым производством и продуктивностью в секторе по неизмеряемым производствам и продуктивностью в секторе АТЕ, в невидимой экономике, нам придется дать новые определения этим терминам. В середине 60-х годов экономист Виктор Фуш из Национального бюро экономических исследований обратил внимание на эту проблему, указав, что развитие услуг сделало традиционное измерение продуктивности устаревшим. Фуш заявил, знание, опыт, честность и мотивация потребителя оказывают влияние на продуктивность услуг 412. Но даже в этом высказывании продуктивность потребителя по-прежнему воспринимается в терминах сектора только как вклад в производство для обмена. Здесь пока еще нет признания того факта, что в секторе А также есть настоящее производство, что товары и услуги, произведенные для себя, вполне реальны и способны перемещать или заменять собой товары и услуги, произведенные в секторе. Традиционная статистика, и особенно показатели волового национального продукта, будет иметь все меньший смысл, пока мы открыто не включим в нее то, что происходит в секторе А. Понимание факта, что появился производитель для себя, также помогает сфокусировать внимание на понятии стоимости. Таким образом, признав, что эффективность производителя для себя, находящегося в секторе А, может повысить или понизить стоимость компании или правительственных агентств, действующих в секторе, мы делаем необычайно полезные открытия. Например, высокий уровень алкоголизма, нервных срывов и психических расстройств у рабочей силы – все это увеличивает стоимость бизнеса, измеряемую соответственно в секторе. Подсчитано, что только алкоголизм стоит американской промышленности 20 миллиардов долларов в год. В Польше или Советском Союзе, где это заболевание еще более распространено, сравнительные цифры могут быть еще ужаснее. В той мере, в которой группы по оказанию помощи самому себе облегчают эти возникающие у рабочей силы проблемы, они снижают вышеуказанные затраты. Таким образом, эффективность производства для себя влияет на эффективность всего производства. На стоимость производства влияют и менее заметные факторы. Насколько образованы рабочие, говорят ли они на одном языке, умеют ли пользоваться часами, подготовлены ли они культурно для своей работы, помогают или мешают работе общественные навыки, полученные ими в семье. Все эти черты характера, ценности, умения и мотивации, необходимые для высокой производительности в секторе обмена, формируются, или, точнее, производятся для себя в секторе А. Появление производителя для себя, реинтеграция потребителя в производство, заставляет нас более внимательно следить за подобными взаимосвязями. Это важное изменение заставляет нас по-новому определить эффективность. Сегодня при определении эффективности экономисты сравнивают альтернативные способы производства одних и тех же товаров или услуг. Они редко сравнивают эффективность производства в секторе с эффективностью производства для себя в секторе А, однако именно это и делают миллионы людей, возможно, не знающих экономической теории. Они поняли, что раз им обеспечен определенный уровень денежного дохода, то им, быть может, выгоднее производить для себя, как экономически, так и психологически, чем зарабатывать больше денег. Ни экономисты, ни бизнесмены не прослеживают негативного воздействия эффективности в секторе на сектора, когда, например, компания требует от своих служащих слишком большой отдачи, что в результате вызывает стресс и связанные с ним заболевания, распад семьи или пристрастие к алкоголю. Нетрудно заметить следующее, то, что казалось нам неэффективным в традиционных параметрах секторов, в действительности, в высшей степени эффективно, если мы рассматриваем всю экономику в целом, а не одну ее часть. Понятие эффективности имеет смысл лишь в том случае, если он относится к результатам не только первого, но и второго порядка, а также к обоим секторам экономики, а не только к одному. Что сказать о таких понятиях, как доход, социальная помощь, бедность или безработица? Если человек живет наполовину внутри, а наполовину вне системы рынка, какие осязаемые или неосязаемые продукты следует рассматривать как часть его дохода? Какой смысл имеют цифры дохода в обществе, где значительная часть того, чем владеет человек, получена в результате производства для себя? Как определить социальную помощь в подобной системе, должен ли получатель пособие работать, а если да, должен ли он работать обязательно в секторе, или же следует побуждать получателей пособия производить для себя, что понимать под безработицей, является ли уволенный с автомобильного завода рабочий, который кладет новую крышу на свой дом или ремонтирует свою машину, безработным в том же смысле, что и человек, тупо сидящий дома и смотрящий футбол по телевизору. Возникновение производителя для себя заставляет нас по-иному взглянуть как на проблему безработицы, так и на бюрократическое расточительство и привычку потакать бездельникам 413. Общество второй волны пытались справиться с проблемой безработицы с помощью таких защитных мер, как ограничение ограничения эмиграции, переквалификация рабочих, увеличение экспорта, уменьшение импорта, осуществление программ общественных работ, сокращение рабочего дня, увеличение мобильности рабочей силы, депортация целых народов и даже развязывание войны с целью стимуляции экономики. Однако с каждым днем эти проблемы становятся все более сложными. Может ли быть, что проблемы обеспечения рабочей силой, как ее избыток, так и недостаток, никогда не смогут быть удовлетворительно решены в рамках общества второй волны, капиталистического или социалистического? Взглянув на экономику как на целое, не сосредоточиваясь исключительно на одной ее части, можем ли мы обрисовать проблему по-новому и, следовательно, легче ее решить? Если производство осуществляется в обоих секторах, если люди заняты производством товаров и услуг для себя в одном секторе, а для других – в другом, как это отражается на аргументе о гарантированном минимуме для всех? Как правило, в обществах второй волны доход был неизбежно связан с работой для экономики обмена. Но разве производители для себя также не работают, даже если они и не являются частью рынка или являются лишь отчасти? Должны ли мужчина или женщина, которые остаются дома и воспитывают детей, тем самым способствуя продуктивной эти секторов, оставаясь в секторе А, получать определенный доход, даже если он или она не имеют оплачиваемой работы в секторе? Появление производителя для себя решительно нарушает все наше экономическое мышление. Оно также меняет основу экономического конфликта. Соперничество между производителями рабочими и производителями менеджерами, несомненно, продолжится. Но по мере того, как доля производства для себя будет возрастать, а мы все больше приближаться к обществу третьей волны, его значение будет сходить на нет. На его месте возникнут новые социальные конфликты. Новые битвы разгорятся по поводу того, каким нуждам будет отвечать тот или иной сектор экономики. Например, когда силы второй волны попытаются удержать работу и доходы, препятствуя проникновению производителей для себя, обострится борьба за лицензирование, строительные кодексы и тому подобное. Обычно учительские профсоюзы делают все, чтобы не допустить родителей в классные комнаты. Подобной же политики придерживаются строительные организации, стремящиеся сохранить устаревшие строительные кодексы. Однако подобно тому, как некоторые связанные со здоровьем проблемы, например, переедание, недостаток движения или курение, не могут быть решены одним врачом, а требуют активного участия пациента, проблема образования требует участия родителей. Появление производителя для себя меняет весь экономический ландшафт. Таким образом, рассмотренные нами явления со временем будут усугубляться, и вся мировая экономика изменится в результате огромного исторического события. Мы – свидетели события, которые, похоже, проглядели экономисты и мыслители второй волны. Это важнейшее событие позволяет увидеть в истинном свете все изложенные в данной главе. Конец маркетизации. Почти незамеченным осталось не просто изменение модели участия в рынке, но, более того, само завершение исторического процесса построения рынка. Этот поворотный пункт, имеющий революционные последствия, настолько не бросается в глаза, что как западные, так и марксистские мыслители, занятые своей полемикой в духе второй волны, едва заметили его признаки. Он не согласуется ни с одной из их теорий, следовательно, остается для них неразличимым. Человечество по меньшей мере 10 тысяч лет занималось строительством всемирной сети обмена, рынка. За последние 300 лет, с самого начала второй волны, этот процесс шел на бешеной скорости. Цивилизация второй волны маркетизировала мир. Сегодня, как раз в момент нового появления производства для себя, этот процесс завершается. Огромное историческое значение этого события невозможно оценить, пока мы до конца не поймем, что представляет собой рынок или сеть обмена. Вообразим его себе как некий трубопровод. Когда на Земле разразилась промышленная революция, поднявшая вторую волну, в денежную систему планеты было вовлечено очень мало людей. Торговля существовала, но ею была затронута лишь периферия общества. Различные сети наемных работников, дистрибьютеров, оптовых и розничных торговцев, банкиров, а также других элементов торговой системы находились в зачаточном состоянии. Они представляли собой только несколько узких труб, по которым могли перемещаться товары и деньги. 3 века мы вкладывали в построение этого трубопровода колоссальную энергию. Задача эта решалась 3 способами. Во-первых, торговцы и наемники цивилизации второй волны распространились по всему земному шару, приглашая или принуждая новое население участвовать в рынке, производить для обмена больше, а для себя меньше. Самодостаточные африканские племена мирно или силой склоняли к тому, чтобы выращивать товарные культуры и добывать медь. Азиатских крестьян, которые когда-то сами добывали себе пропитание, заставляли работать на плантациях каучуковых деревьев, чтобы затем делать покрышки для автомобильных колес. Латиноамериканцы стали выращивать на продажу кофе для потребления в Европе и Америке. При этом строились все новые трубы, и все больше людей попадало от них в зависимость. Во-вторых, рынок распространялся с помощью увеличения предметов потребления. В рынок вовлекались не только все новые люди, но для него предназначалось все больше товаров и услуг, что требовало постоянного увеличения пропускной способности системы, как бы расширения диаметра труб. В-третьих, рынок распространялся еще по одной причине. Все возрастающая сложность общественных и экономических связей привела к тому, что число торговых операций, необходимых, скажем, для того, чтобы кусок мыла попал от производителя к потребителю, постоянно увеличивалось. Чем больше было посредников, тем более разветвленной становилась сеть трубопровода. Это усложнение системы само было формой дальнейшего развития, подобно добавлению к трубопроводу особых труб и клапанов. Сегодня все эти формы рыночной экспансии почти достигли своего предела. Очень немногие жители земного шара еще не включены в рынок. Даже сотни миллионов крестьян в бедных странах, ведущих натуральные хозяйства, хотя бы частично интегрированы в рынок и сопутствующую ему денежную систему. Таким образом, рынок уже не может распространяться, захватывая все новые народы, ему остаются только операции по прочесыванию местности. Вторая форма распространения рынка пока еще возможна только теоретически. Использовав воображение, мы, без сомнения, сможем придумать дополнительные услуги или товары, чтобы продать их или обменять. Но именно здесь начинает играть важную роль появление производителя для себя. Между сектором и сектором существуют сложные отношения. Деятельность таких производителей во многом зависит от приобретения материалов или инструментов на рынке. Но распространение помощи самому себе и демаркетизация многих товаров и услуг заставляет думать, что и здесь конец процесса маркетизации не так уж далек. И наконец, все большее усовершенствование трубопровода, растущая сложность распределения, появление все новых посредников, похоже, также достигла предела. Стоимость самого обмена, даже в условном измерении, сегодня во многих областях опережает стоимость материального производства. Кое-где этот процесс достигает предела. Тем временем компьютеры и появление новых технологий, ориентированных на производителя для себя, указывают на тенденцию сокращения перечня товаров и внедрение более простых, а не более сложных цепей распределения. Итак, эти факты также указывают на завершение процесса маркетизации, если не в наше время, то в ближайшем будущем 414. Коль скоро наш проект трубопровода близок к завершению, что это может означать для нашей работы, наших ценностей и нашей психики? Рынок не состоит лишь из стали или обуви, хлопка или консервов. Рынок – это структура, через которую перемещаются товары и услуги. Мало того, это не просто экономическая структура. Это способ организации людей, способ мышления, этос и определенный набор ожиданий, т.е. ожидания, что приобретенные товары на самом деле будут поставлены. Таким образом, рынок – это не только экономическая реальность, но и психологическая структура. Поэтому его влияние выходит далеко за рамки экономики. Систематически связывая друг с другом миллионы людей, рынок создает мир, в котором никто не является полным хозяином своей судьбы, ни один человек, ни одна страна, ни одна культура. Он пробудил веру в то, что интеграция в рынок прогрессивна, в то время как самодостаточность – признак отсталости. Рынок распространил вульгарный материализм и веру в то, что экономика и экономические мотивации – главные силы в жизни человека. Он воспитал взгляд на жизнь как на последовательность договорных операций и взгляд на общество как на людей, соединенных брачным контрактом или общественным договором. Таким образом, маркетизация сформировала не только мысли и ценности, но и действия миллиардов людей, задав тон цивилизации второй волны. Чтобы создать ситуацию, в которой покупатель из Южной Каролины сможет вести дело с невидимым и неизвестным клерком из Южной Кореи, потребовались огромные вложения времени, энергии, капитала, культуры и сырья, при этом каждый из участников сделки имеет собственные счеты или компьютер, интернационализированный образ рынка, набор ожиданий относительно компаньона, и каждый совершает определенные предсказуемые действия, ибо и тот, и другой были научены исполнять те или иные предопределенные роли, каждый – часть гигантской глобальной системы, в которую вовлечены миллионы, вернее, миллиарды других людей. Можно утверждать, что построение этой сложной структуры человеческих отношений и ее мощное распространение по планете было единственным наиболее впечатляющим достижением цивилизации второй волны, затмившим даже яркие технологические достижения. Последовательное построение этой по сути социокультурной и психологической структуры обмена, совершенно отдельно от проходящего по ней мощного потока товаров и услуг, можно уподобить строительству египетских пирамид, римских акведуков, китайской стены и средневековых соборов, вместе взятых и помноженных в тысячи раз. Этот грандиознейший проект всей истории, сооружение труб и каналов, по которым течет и пульсирует почти вся экономическая жизнь, придал цивилизации второй волны напор и внутренний динамизм. И впрямь, если можно сказать, что ныне умирающая цивилизация имела некую миссию, то ею была маркетизация мира. Сегодня эта миссия почти выполнена. Героическая эпоха построения рынка закончилась, ее заменит новая фаза, в которой мы будем просто поддерживать, обновлять и совершенствовать трубопровод. Мы, несомненно, станем перестраивать его важнейшие участки, чтобы они могли вместить безмерно увеличившиеся потоки информации. Система рынка все больше будет зависеть от электроники, биологии и новых социальных технологий. Разумеется, на это также потребуются ресурсы, воображение и капитал. Но по сравнению с изнурительным усилием маркетизации второй волны, эта программа обновления потребует значительно меньше времени, энергии, капитала и фантазии, меньших материальных затрат и меньших людских ресурсов, чем изначальный процесс построения. Какой бы сложной ни оказалась конверсия, маркетизация уже не будет главным проектом цивилизации. Таким образом, третья волна создаст первую в истории трансрыночную цивилизацию. Под словом «трансрыночная» я не подразумеваю цивилизацию, в которой нет сети обмена, мир, отброшенный назад, к маленьким изолированным и полностью самодостаточным общинам, не способным или не желающим торговать друг с другом. Я не имею в виду возвращение назад. Под словом «трансрыночная» я понимаю цивилизацию, зависящую от рынка, но более неподглощенную потребностью строить, расширять, разрабатывать и интегрировать эту структуру. Цивилизацию, способную поставить на повестку дня новые задачи, так как рынок уже построен. И точно так же, как ни один человек, живший в 16 веке, не мог вообразить того, как развитие рынка в будущем изменит технику, политику, религию, искусство, общественную жизнь, закон, брак или личность. Сегодня мы почти не в силах предсказать долговременные последствия завершения маркетизации. Но, вероятно, эти последствия неизбежно скажутся, если не на нашей жизни, то на жизни наших детей. За проект введения рынка уплачена определенная цена. Даже в чисто экономических терминах эта цена огромна. За последние 3 века продуктивность человеческого труда неизмеримо возросла, причем значительная часть этой продуктивности, в обоих секторах, была вложена в проект построения рынка. Теперь, когда основная задача по построению рынка практически завершена, огромную энергию, которая ранее направлялась на создание всемирной рыночной системы, можно будет употребить на другие цели. Только из одного этого факта следует множество цивилизационных изменений. Возникнут новые религии. Произведения искусства достигнут дотоле неведомого уровня. Будут сделаны фантастические научные открытия. И кроме того, появятся совершенно новые социальные и политические институты. Сегодня на карту поставлены не только капитализм или социализм, не только энергия, продовольствие, население, капитал, сырье или работа, на карту поставлена роль рынка в нашей жизни и будущей самой цивилизации. Вот что по сути предвещает появление производителя для себя. Изменение глубинной структуры экономики – это часть одной и той же волны взаимосвязанных изменений, затронувших нашу энергетическую базу, технологию, информационную систему, семью и деловые организации. Последние, в свою очередь, влияют на наше восприятие мира. И в этой сфере мы также переживаем исторический переворот. Ибо все мировоззрение промышленной цивилизации, индустриальная реальность, сегодня претерпевает революционные изменения. Глава 21. Духовный водоворот. Никогда раньше не было такого количества людей во многих странах, даже образованных и, возможно, умудренных опытом, но столь беспомощных интеллектуально, буквально тонущих в водовороте противоречивых, спутанных, разнообразных идей. Сталкивающиеся противоположные восприятия сотрясают нашу духовную вселенную. Каждый день приносит нам новые причуды, научные открытия, религиозные и общественные движения и выступления. Пантеизм, нетрадиционная медицина, социобиология, анархизм, структурализм, неомарксизм и новая физика. Восточный мистицизм, технофилия и технофобия, а также тысячи других течений и противотечений пронизывают защитный экран сознания, и у каждого из этих явлений есть свои научные жрецы или сиюминутные гуру. Началась лавинная атака на фундаментальную науку. Мы видим всепожирающий огонь возрождения религиозного фундаментализма и отчаянные, безнадежные поиски того, во что можно поверить. Большая часть этого смятения есть реальный результат обострившейся культурной экспансии, столкновения развивающейся культуры третьей волны с крепко засевшими, окопавшимися идеями и высокомерными постулатами индустриального общества. Если вторая волна впитала традиционные суждения и оценки и породила веру в систему, которую я назвал промышленной реальностью, то сегодня мы наблюдаем начинающийся философский бунт, нацеленный на неспровержение, ликвидацию надменно господствующих аксиом прошедших 3 столетий. Ключевые идеи индустриального периода дискредитированы, обесценены и отвергнуты в большинстве наиболее разработанных и аргументированных теорий. Основные убеждения второй волны цивилизации не добились бы признания за прошедшие 3 столетия без мучительной борьбы. В науке, в образовании, в религии и в тысячах других сфер деятельности прогрессивные мыслители индустриализма боролись с реакционными мыслителями, которые обдумывали и обосновывали сельскохозяйственный тип общества. Сегодня они, прогрессивные, и защищают индустриализм, противостоят новой, третьей волне культуры, уже начинающей оформляться. Новые представления о природе. Наиболее ярко выявляет это столкновение идеи изменений нашего представления о природе. За последние десятилетия всемирное движение за сохранение окружающей среды возникло как реакция на фундаментальные, потенциально опасные изменения в биосфере Земли. Это было движение не только против загрязнения окружающей среды, использования химических удобрений и пищевых добавок, ядерных реакторов, автострад и баллончиков с аэрозолями. Оно подтолкнуло нас к переосмысливанию нашей зависимости от природы. В результате мы не стали полагаться только на кровавую войну с природой, а пришли к новому представлению, которое придавало особое значение симбиозу или гармоничному слиянию с природой. Мы начали меняться, переходить от состояния враждебности и даже антагонизма к дружбе и единству. На уровне научной деятельности это привело к появлению многих исследований, направленных на познание экологических взаимоотношений, чтобы мы могли смягчать наши столкновения с природой или направлять их по конструктивному, а не разрушительному пути. Мы начали понимать значение всеобщности и динамизма этих взаимосвязей и переосмысливать свое социальное бытие в терминах повторного использования ресурсов, рециклинг, возобновляемости и оптимального использования природных систем. Все это нашло отражение в смещении социальной установки в сторону природы. Слушали ли мы заключения специалистов или лирические песни, исполняемые бардами, воспринимали ли мы зримые образы рекламы или содержание проповеди, мы находили свидетельства усиливающегося, хотя частенько и романтического, уважения к природе. Миллионы горожан тоскуют по деревне и рвутся к сельской жизни, и отчеты Института изучения городской среды обитания показывают значительное движение людей в сельские районы 415. В последние годы растет интерес к натуральной пище, к родам в природных условиях, к кормлению грудью, к биоритмам и уходу за собственным телом. А общественная подозрительность к технологиям так широко распространилась, что даже наиболее рьяные родители увеличения волового национального продукта в настоящее время цедят сквозь зубы о своей готовности поддержать идею, что природу надо сохранять и защищать, а не насиловать, что ответное влияние технологий на природу должно быть предвосхищено и предотвращено, а не проигнорировано. Поскольку наши возможности навредить природе возрастают, Землю в настоящее время можно считать гораздо более уязвимой, чем в эпоху второй волны цивилизации. Однако видно, как начинает убывать в этом мире отдача от плодородной почвы, которая определенное время все росла и усложнялась. С тех пор, как 25 лет назад началась третья волна, ученые усовершенствовали весь парк нового оборудования для дистанционного исследования природы. Все эти лазеры, ракеты, акселерометры и приборы, изучающие плазму, фантастические возможности светопреемников, компьютеры и реакторы, работающие на встречных пучках, взорвали наши представления об окружающем нас мире 416. Сейчас мы наблюдаем явления, гораздо большие, меньшие и быстрые по величине соответствующих параметров, размеры, скорости, энергии и тому подобные, чем мы изучали в эпоху второй волны ранее. Теперь мы исследуем феномены, чьи размеры составляют 1 квадриллионную сантиметра, 10 в степени 15 сантиметров, в познаваемой нами Вселенной, размеры которой простираются до сотен тысяч квинтиллионов миль, 10 в степени 23 миль. Мы изучаем феномены, которые длятся 1 десятисекстиллионную секунды, 10 в степени 22 секунды. С другой стороны, астрономы и космологи говорят нам, что возраст нашей Вселенной составляет 20 миллиардов лет. Масштабы используемой природы далеко вышли за рамки самых фантастических допущений. Более того, в этой головокружительной огромности, говорим мы, Земля может не быть единственным обитаемым миром. Астроном Отто Струви 417 писал, что есть большое число звезд, вокруг которых могли образоваться планеты. Многие биологи пришли к выводу, что жизнь – свойства, присущие определенному типу комбинации молекул и молекулярных цепей, признавая, что Вселенная однообразна с точки зрения распространения химических элементов. Можно сделать вывод, что около звезд солнечного типа, по интенсивности излучаемых света и тепла, вполне могут возникнуть планеты, на которых окажется вода. В Солнечной системе это могут быть Марс и Венера, а это заставляет нас пересмотреть наши взгляды и признать возможность существования внеземной жизни 418. Имеются в виду немаленькие зеленые гуманоиды и НИНЛО. Но из того научного факта, что жизнь не есть уникальные свойства Земли, в будущем последует изменение нашего восприятия природы и осознание нашего места в ней. Начиная с 1960 года ученые прослушивают космос с помощью радиоприемников, надеясь поймать сигналы от внеземного космического разума 419. Конгресс США официально заслушал и одобрил программу «Возможность разумной жизни во Вселенной». Был запущен космический корабль «Пионер-10», он помчался в межзвездное космическое пространство, неся символическое послание внеземным цивилизациям.